Всем привет, доброе утро.
Доброе утро.
Это Кирилл Мартынов.
Это Александр Плющев.
И яблочный спас на дворе, 19 августа.
Но кажется, что яблочный не спас. Но еще 35 лет ГКЧП. Где вы были 19 августа 91 года?
Я был дома и вообще узнал только к середине дня, что происходит. Ну, знаешь, потом, так сказать, с помощью средств связи, а тогда это был радиоприемник «Сокол». Вот, ты что-то там где-то слышишь, как-то распространяется, не знаю, этим сарафанным радио и все прочее. Сейчас не надо ничего этого, есть интернет. Слушай,
ну, есть вот все-таки интересная цикличность истории, потому что, конечно, есть версия, что те, кто проиграл тогда, 35 лет назад, они вот сейчас все выиграли, и скоро еще Дзержинский заползет на какую-нибудь площадь на Лубянке, и вот тогда-то всем будет счастье.
Ну, делаем все для того, чтобы, так сказать, по меньшей мере быть в курсе происходящего, а уж насчет всех процессов, это как получится. Впереди у нас новости от Жанны Агалак, во имя откроем брекфаст-шоу.
Доброе утро, 19 августа, среда. Погоду прочту из чата, вы уже пишете, спасибо большое. Санкт-Петербург плюс 14 дождик, в Лейпциге пока 17 градусов тепла, в Астане плюс 22. Всем привет из солнечного Хельсинки. В Тбилиси 25. К новостям. Россия продолжает атаки на Запорожье. Сегодня ночью на город была сброшена, по крайней мере, одна управляемая авиационная бомба. Один человек погиб, не меньше шести получили ранения. По словам главы областной военной администрации Ивана Федорова, повреждения получили жилые здания, нежилые постройки, возникли возгорания и обрушения, под завалами могут оставаться люди. Спасательные работы продолжаются. Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали Новомосковск в Тульской области и Дзержинск в Нижегородской. Последствия в Новомосковске пока неизвестны, в Дзержинске есть попадание в жилую многоэтажку. Кроме того, осинт-анализ «Астра» установил, что есть возгорание на территории завода взрывчатых веществ имени Свердлова. Это градообразующее предприятие в Дзержинске, стратегически важный оборонно-химический завод, один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России с более чем 100-летней историей. Завод имени Свердлова включен в санкционные списки Евросоюза, США, Японии и других стран. Официальных сообщений о попадании пока не было. Один человек пострадал в результате атаки в Уфе. Губернатор Хабиров написал: «Беспилотник упал в промзоне, возникло небольшое возгорание. Сейчас мы его тушим». Еще один беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Есть повреждения. Москва вчера на несколько часов осталась без света. Отключения затронули Гагаринские, Даниловские районы столицы, Хамовники и частично Замоскворечье. В метро перестали работать эскалаторы, из торговых центров пришлось эвакуировать посетителей. Встали трамваи, около 10 человек застряли в лифте в здании театра имени Моссовета на Большой Садовой. Предварительно причиной стал пожар на электроподстанции ТЭЦ-20 на улице Вавилова. По неофициальным данным, там произошел взрыв. Одновременно пришли сообщения о масштабном сбое Рунета. Многие сайты и сервисы перестали открываться. Больше всего на сбой жаловались жители центральной части, в частности, Московского региона, Санкт-Петербурга. Сбой в районе Рунета связывают с блэкаутом в столице. Цитата дня от главы ЦИК о перспективах российского избирательного права. «Пошел вон».
Я считаю, что уехал из страны, предал страну, пошел вон. О. Вот и все. Это моя позиция. Многие страны вообще не открывают участки за рубежом. И ничего. Так называемые демократические страны. У нас самое либеральное законодательство по голосованию за рубежом. И здесь, я считаю, надо наводить порядок. Тебе не надо ни на кого оглядываться. Надо делать то, что нам выгодно в интересах национальной безопасности и укрепления России. Честно, прямо, поэтому всех предателей вон.
Между тем, власть пытается наказать тех, кто не уехал и смеет протестовать. Полиция начала задерживать сторонников партии «Яблоко». Эти кадры, которые Сота Вижн выложила в этот понедельник, сейчас будут на ваших экранах. На волонтера Максима Кузнецова, которого почти сутки держали в ОВД «Хамовники», составили два административных протокола. По статье о перекрытии улицы и протокол о мелком хулиганстве. Адвокат молодого человека подчеркнул, что ничего из указанного в протоколе в действительности не происходило. Максима Кузнецова ожидает суд. По делу 51-летнего Вячеслава Авдашева уже суд состоялся. Мужчину задержали возле дома спустя неделю. Его приговорили к 14 суткам административного ареста за то, что он якобы перекрыл улицу. Тушинский районный суд, в частности, сослался на запрет на проведение митингов в Москве из-за коронавирусных ограничений. Нагатинский районный суд столицы арестовал Дарью Бунькову на 10 суток, а ее мужа Набиба Бекова на 15 суток. Супруги-активисты также, как и Ардашев, были 10 августа у здания Верховного суда, где проходило заседание по делу партии «Яблоко». Ну, власть начинает расправляться и с яблочниками-одномандатниками. Мособлсуд снял одномандатника «Яблоко» Виктора Быстрова с выборов в Госдуму по иску «Зеленых». Обвинения были те же, что и по федеральному списку, иностранное финансирование, авторские права и так далее. Доказательств представлено не было, но регистрацию все равно отменили. Россияне с начала года сняли со своих банковских счетов рекордные почти 25 миллиардов долларов или 2 триллиона рублей наличными. Как пишет «Вашингтон-Пост», люди опасаются, что Кремль может начать изымать накопления граждан для финансирования войны. Издание ссылается на данные Центробанка. В июне на фоне участившихся атак украинских беспилотников были обналичены 4,5 миллиарда долларов, в июле уже 7,3 миллиарда долларов, и только за первые две недели августа из банковской системы были выведены 3,4 миллиарда долларов. Полагают, что показатели этого года по изъятию наличности могут почти вдвое превзойти результаты 2022-го. И снова Украина. Евгений Хмара увольняется с военной службы, чтобы занять должность министра обороны Украины. Вчера Зеленский внес кандидатуру Хмары на утверждение Верховной Рады, а также кандидатуру Андрея Сибигина на пост министра иностранных дел. Голосование должно состояться сегодня. Между тем, уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров призвал провести президентские выборы в стране во время войны. По его словам, демократия не может быть заложницей России. Федоров выложил видеообращение, в котором заявил, что в Украине образовался кризис государственного управления, который требует смены власти. Федоров лишился поста министра обороны 16 июля. Пробыв в должности всего полгода, его увольнение вызвало массовые протесты по всей Украине. Кремль задумал снять эфир ключевого пропагандиста телеканала «Россия-1» Дмитрия Киселева, который ведет «Вести недели» аж с 2012 года. Источники портала ВЧК ОГПУ сообщают, что в новом телесезоне место Киселева временно займет пропагандист и бывший депутат Госдумы Евгений Попов. Источники утверждают, что Киселева не только отстранят от эфира, но и уволят с поста гендиректора информагентства «Россия сегодня», назначив на почетную пенсионную должность. Подробности сегодня в нашей программе. Парижская прокуратура начала расследование предполагаемого российского вмешательства в президентскую кампанию во Франции. Дело касается потенциальных кандидатов в президенты Эдуара Филиппа, Габриэля Атталя и Рафаэля Глюксмана. Поддельные первые полосы французских СМИ и дипфейки в соцсетях, а также разного рода слухи, например, о пристрастии к наркотикам. Есть основания полагать, что за всем этим стоят связанные с Россией сети. Идет разбирательство. Ну и последнее. В Кремле в Архангельском соборе в ходе реставрационных работ обнаружили мощи князя Дмитрия Донского, об этом сообщает ТАСС. Великий князь Владимирский и князь Новгородский прозван Донским за победу в Куликовской битве близ реки Дон. Он был канонизирован только в 1988 году, а его мощам больше 600 лет. Источник в РПЦ сообщил агентству, что мощи подлинные, они сохранились полностью, за исключением левой пяточной кости. Помощник президента Мединский назвал это обретение почти сказочным и символичным. И вот подробности этой почти сказки сегодня в программе. Я передаю слово Александру Плющеву и Кириллу Мартынову. Простите, они сегодня ведущие. Хорошего дня, увидимся завтра.
Поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь на канал. Вот два дня забывал об этом напомнить, так сказать. Хорошо напоминают наши зрители, которые сами это делают. Также ваши комментарии в чате приветствуются. Впереди у нас военный обзор от Юрия Федорова. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, добрый день.
Доброе утро.
Давайте начнем, как это у нас традиционно бывает, с того, что произошло накануне и ночью. Значит, накануне, я обратил внимание, еще ближе к вечеру, украинские медиа сообщили о том, что была одна из самых массированных атак реактивными дронами по территории Украины. Вот, и бровары прямо с самого утра, мы еще, по-моему, начали в нашем прошлом обзоре тоже говорить, что подвергались массированному обстрелу. Что касается атак по территории России, то минувшей ночью массированная атака БПЛА по Дзержинску Нижегородской области, и там, вероятно, попали на территорию военного завода имени Свердлова. Это показывает осинтоанализ «Астра». Вот по этим событиям ваш экспресс-комментарий и, конечно же, что за завод, какое он значение имеет, что он делает вообще?
Хорошо, давайте начнем с массированной атаки российских беспилотников, прежде всего реактивных, на Украину, на цели в Украине, которая произошла вчера, в течение всего дня происходила. По сообщениям военно-воздушных сил Украины, командования ВВС, 18 августа, то есть вчера, с 7 утра до 18:30, но по местному времени, естественно, было зафиксировано вторжение в воздушное пространство Украины 76 реактивных дронов. Я думаю, нужно об этих дронах поговорить потом, может быть, чуть подробнее. Значит, основной целью был Киевский регион, но не только. Сбито и подавлено, по сообщениям противовоздушной обороны Украины, 70 БПЛА реактивных. Это очень хорошая статистика. Под удар попала и Харьковская область, не только реактивными дронами, другими средствами поражения. В Харьковской области погибло 10 человек. Теперь, что касается ударов по... Да, и в течение этой ночи, буквально, наверное, полчаса тому назад, было сообщение опять из того же источника, то есть противовоздушной обороны Украины, о том, что, было в течение ночи тоже около 65, по-моему, дронов, в том большинстве своем реактивных. Из них значительное количество было сбито и подавлено. Или подавлено. Разница в этих формулировках в том, что если сбит дрон, значит, в него попал некий снаряд, подавлено, это значит, что он сошел с траектории, упал куда-то, непонятно куда, под действием систем радиоэлектронной борьбы. Теперь Дзержинск. Да, главной целью удара, который нанесли беспилотники Украины, был завод имени Свердлова или Свердлова, не знаю, как правильно. Вообще нужно сказать, что Дзержинск – это второй по населению город Нижегородской области. Это один из центров российской военно-химической и военной промышленности. Вообще говоря, этот район очень сильно загрязнен, на протяжении многих десятилетий его загрязняло российское военное производство, в том числе производство химического оружия. Именно там находились основные центры, в этом регионе. Значит, что такое завод имени Свердлова? Это один из крупнейших, может быть, даже самый крупный, во всяком случае, один из самых старых по истории заводов, которые производят взрывчатку. то, что называется взрывчатые вещества или взрывчатые, которыми снаряжаются, ну, в общем, все, что летит в сторону Украины, снаряды, боеголовки ракет, беспилотников, ну и так далее и тому подобное. Ну вот что еще можно сказать, если говорить в целом, то ну, приходится, наверное, напомнить о том, что есть общее такое международное понимание терроризма. Это целенаправленные, сознательные насилия в отношении гражданских лиц, именно гражданских лиц, которые предпринимаются для оказания давления на политические власти страны. Ну, пример достаточно очевидный, их много таких примеров. Ну, например, взрыв на одном из вокзалов, железнодорожных вокзалов в Италии, где погибло, по-моему, около 200 человек, это были начало 70-х годов, для того, чтобы итальянское правительство выполнило тогда требования террористов. Сегодня, ну, таким типичным примером международного терроризма является российская политика ударов по жилым кварталам и системам жизнеобеспечения Украины. Это международный терроризм в полном, ну, я бы сказал, таком практически юридическом понимании этого термина. Вот так.
Может быть, поправку. Мне кажется, что вы имели в виду не Италию, а Испанию. Там был взрыв на железнодорожном вокзале Аточа в свое время. Именно террористы его произвели. Это 11 марта 2004 года. Может быть, и в 70-е годы в Испании подобное происходило. Но там как раз привело к смене правительства, я вот о чем.
Тогда была в Италии очень популярная такая в левых кругах организация «Бригаде Росси», «Красные бригады»,
бригады, да.
70-й год, 70-й или 72-й, я сейчас не помню точно, взрыв на железнодорожном вокзале, ну вот, вот упаси, простите, пожалуйста, не помню какого города. Почти 200 человек погибло, но вполне возможно, что аналогичные действия предпринимали и баскские, скорее всего, это баскские.
Это они, да, так и есть.
Испании. Было такое, было. Ну вот.
Юрий Евгеньевич, вот CNN сегодня показывает кадры пустующих украинских комплексов в Патриот в поле под Киевом, мне кажется, это довольно страшная картина. Потому что, ну, мы понимаем, что зенитные комплексы – это чисто оборонительное вооружение, и действительно у Украины, кажется, нету ракет, которые способны перехватывать российские ракеты. Насколько это сейчас критичный фактор вот в той войне, которую мы анализируем?
Фактор очень серьезный. Действительно, ракет нет. Последние ракеты, по-моему, были использованы где-то 5 августа, по-моему, я могу ошибаться. Об этом постоянно говорит президент Зеленский. Что можно делать? Есть, конечно, настоятельные просьбы к Вашингтону. Предоставьте, пожалуйста, ракеты. Нам нужно, ну, минимум-миниморум, это 300 ракет для патриотов. Тогда мы можем более или менее нормально пережить зиму без каких-то катастрофических потерь. Вообще говоря, ну, по расчетам, Украине нужно примерно 5% того количества ракет, которые есть в Соединенных Штатах, ракет для патриотов, ну тогда можно более или менее надежно справляться с ударами российской баллистики, искандеров и кинжалов и так далее. Но такого, видимо, не будет, потому что Трамп, не отказав пока, ну, решительно, он такого отказа пока еще нет, но он ожидается. Что может сделать Украина? Обращается с просьбой к Греции и к Испании, вот недавно, ну, помимо, видимо, и к другим странам тоже, но вот эти страны как-то попали в средства массовой информации. Но, по-видимому, эта просьба исполнена не будет. У Греции, вообще говоря, серьезные проблемы с Турцией, и поэтому ракеты и вообще системы ПВО для Греции достаточно важны. Что касается Испании, ну тут сказать трудно. Вряд ли российские ракеты и дроны могут представлять угрозу для Испании. Но скорее там угроза с юга возникает, известные события в Сеуте и вокруг нее. Но нет пока ясных ответов, потому что Испания, вообще говоря, перевооружается на новые системы, на новые ракеты, ракеты нового поколения, к тем же самым Патриотам. Ну и есть там определенные нормативы, насколько я понимаю, 16 ракет на одну пусковую установку. Вот это примерная норма, которую в Испании хотят сохранить. Но кто знает, может быть, что-то от Испании получится. Помимо патриотов, Украина может использовать аналогичную по своим характеристикам франко-итальянскую систему СМП/Т. Но у Украины есть только одна батарея этого комплекса, ожидается еще две. Ну вот это может быть какой-то небольшой выход, но самое, наверное, радикальное средство борьбы с российской баллистикой – это уничтожение пусковых установок. Тут придумать что-либо придумать довольно трудно иное.
Да, значит, краткий, в смысле, спонтанные исторические экскурсы явно не наш конек, вот, но восстановлена историческая справедливость. Во-первых, то, что вы припоминали, это 2 августа 1980 года, железнодорожный вокзал в Болонье, 85 погибших, более 200 раненых. То, что я сказал, теракты в Мадриде в 2004 году, вокзал Аточа, сначала подумали на баскских террористов, из-за чего и сменилось правительство, кстати. На самом деле это были террористы арабского происхождения, которые требовали вывода иностранных войск из стран региона. Вот, собственно, так. Вернемся к дню сегодняшнему. Восстановили историческую справедливость и все.
Да. Спасибо огромное
Если бы
за
всегда так историческая
справедливость.
справедливость
легко
восстанавливалась
восстанавливалась,
бы, да, вот
да,
таким
но,
простым
к
способом.
сожалению, да, Википедия просто или искусственный интеллект не всегда спасают. Накануне вечером бывший министр обороны, ваш однофамилец Михаил Федоров, сказал о том, что выступил, у него такое выступление было, некоторые даже его там уже комментируют как такое, не знаю, как предвыборное, вот, он сказал, что все равно необходимо так или иначе проводить выборы. Нельзя зависеть от России в вопросах демократии. Ну, сейчас выборы не проводятся, военное положение в стране, страна ведет войну и так далее. И мы тоже много раз этого с вами касались. Но вы, я помню, высказывались тоже и об отставке бывшего министра Федорова и о его поддержке там со стороны людей. Сегодня, кстати, Хмару, исполняющего обязанности, Рада должна там утвердить или не утвердить в должности министра обороны. Вот, что вы по поводу этого выступления думаете? Можно ли проводить какие-либо выборы во время войны?
Ну, можно или нельзя, это зависит от законодательства соответствующей страны. Вопрос в другом. Есть ряд проблем, которые... Их обозначил, кстати, и Михаил Федоров в своем заявлении. Это проблема голосования на фронте, военнослужащих на линии фронта. Это проблема голосования беженцев, ну, где-то порядка 6 миллионов беженцев из Украины находятся в Европе. И голосование в приграничных районах. Это проблемы очень серьезные, но проблемы технические. Наверное, решить эти проблемы можно. Что касается законов Украины, Конституции и законов, вот там есть не, ну, достаточно противоречивые положения, насколько я представляю. Но, кроме того, эти законы могут и измениться в условиях, ну, от настоятельной необходимости. Теперь, что касается самого Михаила Федорова, ну, постепенно мы и приходим, можно прийти к предположению, я бы даже сказал, к уверенности, что конфликт между ним и Сырским, бывшим главкомом ВСУ, не был реальной причиной его увольнения. Сырский давно уволен, с Дропатым никакого конфликта у Федорова, как я понимаю, нет. Значит, какие-то иные причины были в основе решения Зеленского относительно увольнения Михаила Федорова и его категорического нежелания идти навстречу требованиям определенной части общества Украины и восстановить в прежней должности министра обороны. Ну, что можно сказать? Тут бросается в глаза еще одно заявление Федорова, которое содержится вот в том тексте, который он произнес. Он говорил, и это, на мой взгляд, гораздо более важный тезис, о системном кризисе управления, при котором главным критерием назначения или снятия являются непрофессиональные качества претендента или человека, исполнявшего ту или иную должность, а его лояльность, ну, имеется в виду лояльность президенту Зеленскому. Но что еще можно здесь сказать? Я не хочу затрагивать внутриполитические проблемы, вмешиваться во внутриполитическую дискуссию в Украине, будучи гражданином страны-агрессора, но не могу не обратить внимание на выступление известного публициста и блогера в Украине Виталия Портникова, который высказал в одном из интервью два важных момента. Первое – это момент о том, что это тезис о том, что персоналистский режим Зеленского совершил очередную, ну, то есть Зеленский, не режим, а Зеленский установил персоналистский режим и совершил ошибку, очередную ошибку, уволив Федорова. И это, тезис номер два, привело к сокращению поддержки Зеленского, в том числе в той части электората, которая всегда была его такими, ну, преданными сторонниками. Ну, комментировать это, наверное, эти высказывания, наверное, должен сам Портников. Ну, вот, что можно сказать.
Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Юрий Федоров, наш военный обозреватель. Встретимся завтра в самом начале брекфаст-шоу. Спасибо, счастливо.
Спасибо большое.
До свидания, спасибо вам.
К нам присоединяется Ольга Романова с традиционным же форматом.
Да, эко тебя, конечно, Кирилл, так сказать, занимает традиционность,
ну,
и нетрадиционность.
Конечно.
С чего бы это?
Ну, послушай, ну, однажды я вот американскому университету предложил провести конференцию по нетрадиционным ценностям, как раз по теме наших дискуссий. Какие нетрадиционные ценности? Гуманизм, верховенство права, вот, права человека. И американский университет мне сказал: вы знаете, нет, при администрации Трампа нам такую конференцию не согласуют, лишат бюджета. Поэтому мы, мне кажется, держим здесь какие-то последние бастионы просто.
Да, брекфаст в хату приходит к нам.
Доброе утро, Ольга.
Да, вот теперь доброе утро.
Доброе утро,
доброе
Ольга.
Утро.
Да.
Привет. Я на что обратил внимание, почему сегодня попросил Оль прийти, потому что за бурными событиями, связанными с Шлосбергом и Яблоком, другими судебными решениями, как-то прошло мимо и незамеченным, значит, что не то чтобы в хронику репрессий, я даже не знаю, как это назвать, как это обозначить, но только Романова скажет. 11 лет тоже дали администратору телеграм-каналов «Кремлевская прачка» и «Незыгорь». В свое время гремевший канал «Незыгорь», ну и «Кремлевская прачка» тоже. Вот, ну, то есть выглядит, конечно, как выгнали из ада за плохое поведение, прям буквально. Это оказался полковник ФСБ, который вымогал деньги. Удивительная, удивительная история. Расскажи, что ты знаешь об этом.
История действительно потрясающая, и надо сказать, что из тех протоколов допроса, которые... ну, просочились каким-то образом в прессу и вообще из заседания суда, а оно было закрытое, выяснилось еще, что Михаил Поляков, вот этот самый полковник ФСБ, он часть периода, когда вменялось ему обвинение, а это вымогательство в крупном размере, был действующим полковником, и не просто действующим полковником, а он возглавлял подразделение по Москве и Московской области второй службы, это УЗКС ИБТ. УЗКС – это управление по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом.
То есть, ну, это вот он, то самое второе, да, которое второе. Рулит интернетом, вот это вот все, да?
Все то самое, да, которое занимается вообще политическими репрессиями, и он имел к ним отношение, судя по всему. Поэтому, кстати, был гарнизонный Московский военный суд, именно потому, что он в момент вменяемых ему деяний, вот это вот 163-е в особо крупном размере вымогательство, он, собственно, и был действующим. Значит, кроме того, что Кремлёвская прачка и «Незыгорь», его связывают еще с другими каналами, включая ВЧК УГПУ, включая Бриф, включая канал «Силовики» и даже «Соловьев Лайв». «Соловьев Лайв» он говорил сам, что он администрировал. Но одно дело здесь разделяют и наблюдатели, и эксперты, и суд разделил. Собственно, полностью администрировать. Администрировал он полностью, судя по всему, это «Кремлевскую прачку» и «Незыгорь». И, в общем, оказывать влияние на публикации, снимать, ну, в общем, в том числе и «Соловьев Лайв». Да? Здесь это чуть другое, но под контролем было два канала. Кстати говоря, эти два канала продолжают работать, то есть сменили своего, так сказать, админа в связи с убытием в Бутырку, а так все осталось. С ним осуждены еще три человека. Один из них успел уехать в розыске. Один получил 9 лет, один 8 лет. Ну, кстати говоря, про 8 лет это тоже такая история. Ну, я покопалась в ней. Получил 8 лет муж его родной сестры Полякова, который, судя по всему, действительно был вообще ни при чем. И он пару раз давал Полякову пользоваться своей карточкой банковской, и он пару раз переводил, господи, 45 тысяч рублей, которые не были никак связаны с его деятельностью как администратора телеграм-каналов. Что еще оказалось любопытным? Значит, с 23-го года длится дело, в 23-м году их всех арестовали, кроме того, который успел уехать, то есть они 3 года уже сидят, и выяснились подробности, что после ухода из ФСБ, это было осенью 21 года, Михаил Поляков устроился работать заместителем директора по безопасности какого-то там молодежного фестиваля, ну там что-то там такое, как обычно, юнармия или там движение первых, ну что-то молодежное такое. И именно того фестиваля, где, собственно, председателем был и остается Сергей Кириенко. И вообще с Сергеем Кириенко там связь, ну, прослеживается из любых вообще материалов, из судебных, из допросов, из публикаций. Да, человек работал на подряде у Кириенко на подряде у администрации президента. Да, он был связан с Алексеем Гориславским, тоже личность известная, который сейчас возглавляет Институт развития интернета, вот эта структура Константина Костина. Да, он исполнял задания, которые получал в администрации президента. Все это так. За что ж такого человека посадили? Такой ценный сотрудник. Кстати говоря, его очень хорошо знали в Телеграме, вот таком, в бизнес-телеграме, как дядя Миша ФСБ. То есть это его такая действующий никнейм, который, надо сказать, в материалах дела фигурирует, дядя Миша ФСБ. Погорел он на том, что вот эту свою государственную деятельность, системную такую, которая поддерживает государство и всячески продвигает, начал совмещать с несогласованной коммерческой деятельностью, своей собственной. И начал брать блоки на негатив, то есть на невыход материалов, на непубликацию. Ну, то есть шантаж это был, в общем, по большому счету. И больше всего пострадала крупная IT-компания российская, которая называется «Ланит». И блок на негатив 66 тысяч долларов в месяц, так на секундочку. Итого ему вменили 528 тысяч долларов, которые он взял у компании «Ланит» за разнообразные блоки. Причем, что любопытно, выходили какие-то публикации в обычных СМИ, ну, в каких-то там в российских, и перепечатывал не зыгры, по крайней мере, есть такая одна публикация, и тут же она была убрана, провисела 9 минут, а в медиа она так и осталась, так она висит, то есть кто хочет, может почитать. Ну вот за то, что нет в Телеграм-канале, где было на тот момент 230 тысяч подписчиков, вот это вот стоит 66 тысяч долларов. В связи с чем, да, государство посчитало, что как дядя Миша ФСБ, ты что-то как-то берега попутал, и ты несогласованно делаешь свой маленький гешефт на государственном деле. Получи, пожалуйста, 11 лет. Получил.
Тут даже немного странно как-то получается, но казалось бы, зачем вообще заниматься этим людям государственными делами, если в них нету какого-то своего маленького гешефта? И вообще это звучит как идеальная биография такого современного официального россиянина, пришедшего к успеху, напоминает очень старый мем «Пацан шел к успеху, но вот где-то не туда попал». И я еще ловлю себя на мысли, слушаю эту крайне увлекательную биографию в изложении Ольги о том, что, ну, в целом, вот какая у нас все-таки скучная жизнь. Да, вот, то есть мы просто вот что-то такое говорим, да, а тут у людей такой бизнес, такие развлечения по профессии, здесь какой-то вот какая-то история. Ну, крайне увлекательная биография. Еще одна у нас есть крайне увлекательная биография. Коммерсант пишет про то, что в Самаре суд взыскал с бывшего главы 6-го кассационного суда, судьи Александра Ефанова, аж 1 миллиард рублей в бюджет. То есть это такой вполне совершенно спокойный долларовый миллионер, такой корейка, вот, который возглавляет 6-й кассационный суд, и ему от него официально хотят миллиард, чтобы вот он вернул.
Да, там весь вопрос, он насколько платежеспособен, интересно.
Ну, вот
Отдаст,
очень
не отдаст,
тоже,
расплатится.
Ольга, вы наверняка знаете, что стоит за таким тоже успехом. Тоже вот еще один человек, который пришел к успеху. Вообще Россия порождает блестящие карьеры. Вот мы видим раз за разом.
Ну, я думаю, что здесь пацан шел к успеху тоже, но этого пацана зовут, в общем-то, не судья Ефанов, а глава Верховного судья Игорь Краснов. Это его очередная зачистка, на сей раз Самарской области. Вот этот самый судья Ефанов, я просто прочитаю его, так сказать, материалы. Ни один судья, который был уволен и, в общем, обобран до нитки Красновым, а их очень много. Значит, это судья у нас, ну, конечно, главный Виктор Мамотов, бывший глава Совета судей. Естественно, это бывший глава в течение 22 лет Краснодарских судов Чернышов. Это у нас Ленинградские судьи, Ленинградские, господи, Петербургские судьи. Это у нас ростовские судьи, правда, ростовских судей посадили. Ну и мой любимец, и он на самом деле чемпион, судья Трахов, это глава Верховного суда Адыгеи, у которого изъяли имущество на 13 миллиардов рублей. Но их изымают имущество, а дальше они вполне себе ходят на свободе. У Виктора Мамотова 9 миллиардов рублей, а этот вот Ефанов, ну, Самарский суд, второй кассационный, ну, миллиард, ну, миллиард. Значит, что у него из имущества? У него и у него родственников, но там бесконечное количество квартир, бесконечное количество особняков, коллекция часов, коллекция автомобилей. Все скучно до невозможности. Часы Брегея, автомобили Land Rover, ну, все очень, все как обычно. И единственное, что меня порадовало, так это то, что там две такие детали. Собственно, что погорел-то судья Ефанов? Дело в том, что он поссорился с депутатом Госдумы от Самарской области, которого тогда звали Александр Хинштейн. Собственно, дело это начал именно Хинштейн, и оно на самом деле много лет где-то пылилось. Но все пылилось и пылилось, ну, поссорился и поссорился. Ну, Хинштейн уже не в Самарской области, но уже все, уже Курская область, уже губернатор. И тут, когда Краснов пришел, да-да-да, достал все старые дела и отняли имущество у этого судьи Ефанова. Но там была сделка с лесом. Он исключил из реестра госсобственности большой участок земли, там 8, почти 9 тысяч гектар, и передал муниципальную собственность. Ну, судьи делают это, в общем, каждый день. И как раз этот участок и оценили в 1 миллиард, почти 200 миллионов. Ну, у судьи, судя по перечислению, имущество примерно столько-то и наберется. С ним погорел еще заодно, буквально вот только что заодно, вообще-то еще один судья. Он исполнял обязанности главы областного Самарского суда, зовут его Александр Шилов. И тоже он 4 августа отставлен со своего поста решением Высшей квалификационной коллегии судей, и, судя по всему, тоже пойдет под нож. Сажать вряд ли их будут. Сажать их невозможно, потому что надо пересматривать слишком много решений, которые в том числе сейчас всех устраивают.
Слушай, тут, значит, наметилась такая тенденция, точнее, образовалась такая практика, я скажу так, а потом, может быть, уже и тенденция. Россиян начали арестовывать и штрафовать за жалобы на дефицит бензина. Ну, тема сейчас горячая, бензина нет на 70% заправках, даже больше. Россияне, разумеется, жалуются, в основном делают там через видео и так далее. К чему готовятся?
Ну, интересное решение действительно вступило в законную силу в Волгограде тут на днях. Жила-была женщина, которая, в общем, ничем не была замечена ни в правозащите, ни в каком-то политическом активизме в Волгоградской области. Зовут ее Татьяна Сметанка. И вот Татьяна Сметанка, она была возмущена тем, что дефицит бензина, и то, что больше всего ее возмутило, то, что некоторые машины с талонами принадлежащие администрации таки приезжают и таки заправляются, а жители, значит, не могут заправиться, и это социальная несправедливость. И Татьяна Сметанка решила прибегнуть к жанру, излюбленным россиянами, в который вполне себе подходит, то есть жалобы силовикам на местные безобразия. И этот жанр неоднократно приветствовался обращением к Александру Ивановичу Бастрыкину, видеообращение. И Александр Иванович Бастрыкин после таких обращений обычно берет дело под личный контроль. И он примерно, как было подсчитано, примерно 10 дел в день берет под личный контроль в течение года. Но неважно, берет под личный контроль. Более того, я увидела несколько публикаций и в местных СМИ, и там, на Радио Свобода, например, тоже, про то, как жители Волгограда вот этим летом, буквально вот в июне, в июле, тоже писали такие коллективные обращения, видеообращения к Бастрыкину по поводу того, что нет воды. Нет воды в кране, и Александр Иванович тут же направлял проверку, обязательно брал под личный контроль, и были заголовки «Вот вам победа гражданского общества!» вот же, я не знаю, появилась ли вода, но была начата проверка. А здесь с бензином случилось неожиданное. Если бы Татьяна Сметанка записывала бы это обращение одна, ну, не знаю, может быть, это в худшем случае как одиночный пикет, я не знаю. Но их было пятеро. Их было пятеро, в связи с чем приехала полиция и, значит, всех их забрала, составили все протоколы, несанкционированный митинг и призывы к участию в несанкционированном митинге, так больше одного не собираться. Значит, среди этих пятерых не дали им записать ролик, так и мы его и не увидим. Среди этих пятерых был юрист, которого зовут Александр Севастьянов. Он вообще получил срок, да, 5 суток. Он отсидел 5 суток за попытку записать видеообращение к Александру Ивановичу Бастрыкину. Причем просили ему 15 суток, но вот сторговались на 5. И вот сейчас этот юрист, который уже 5 суток провел, будет участвовать в апелляции по делу Татьяны Сметанко, которая сейчас таки оштрафована за участие в несанкционированном митинге. Это вот попытка записать видеообращение из 5 человек на 10 тысяч рублей. Но, в общем, я думаю, что любимый жанр Бастрыкина, видеообращение к нему сейчас, конечно, под большой угрозой.
Осталось неясным, взял ли Александр Иванович Бастрыкин все-таки дело под личный контроль, потому что, мне
нельзя,
кажется, это ключевой...
Нельзя, видеообращение-то не записали, видео-то нет, все,
но,
на
может
что
быть,
суд будет смотреть?
Может быть, он может как раз на административный суд посмотреть и на эти 5 суток и тоже взять это на личный контроль, я думаю, разницы-то большой не будет.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как же может Следственный комитет взять под личный контроль решение суда? Ай-яй-яй-яй-яй.
Да, действительно, суд у нас независимый.
Независимая ветвь власти.
Вообще, у меня вот есть... Два впечатления от услышанного, что, с одной стороны, мы, конечно, ярко видим сословное общество такое настоящее. Вот если ты судья, у тебя изъяли 1 миллиард, а лучше 9 миллиардов, но все равно сажать тебя... Да, все равно сажать-то тебя не будут, потому что слишком много уважаемых всяких людей пострадает, и много решений придется пересматривать. Но если ты Татьяна Сметанка, которая собирается усиливать гражданское общество, то тебя мы запросто можем оштрафовать, а если не повезет, и посадить, и там никто не пострадает. Вот одни законы для судей и высших чиновников, другие законы для обычных российских граждан. И как будто бы, да, вот мы же ждали чего-то такого осенью, да, этой, вот, что вот что-то такое начнется. Как будто бы какой-то переход на новый уровень происходит. То есть людей начинают наказывать за то, что, за что раньше не наказывали, и даже как-то благодарили, говорили, вот, вы обратились там к Александру Ивановичу Бастрыкину, какие вы молодцы.
Ну, вообще каждый год, так, оглядываясь типа на отчетный период, я все время думаю, надо же, как за год изменилось правоприменение. То, что было можно год назад, уже вот сейчас нельзя. И так получается каждый год. Я уже как-то боюсь оглядываться назад и тем более смотреть вперед. Вообще все меньше и меньше. У нас вот сейчас прекрасный случай есть с пенсионером, тоже Волгоградская область. Еданский районный суд оставил в силе штраф и изъятие ружья у пенсионера, который защищал родину. Защищал родину – это его слова в суде. Он вышел с ружьем, которое у него законно зарегистрировано, вышел с ружьем, летят украинские беспилотники, он начал по ним стрелять с криками «За родину!». Я не знаю, был ли там за Сталина, тут суд не приводит, но он говорит, что «За родину!». Он «За родину!». И тем самым он нарушил покой волгоградцев, именно этот пенсионер. У него изъяли ружье и приговорили его к штрафу в 40 тысяч. И вот состоялась апелляция, где пенсионер и его адвокаты говорили, ну я же типа родину защищал, во-первых, а во-вторых, у меня деятельное было к следствию всяческое участие, я все рассказывал, все показывал. И, значит... Указал очень строго апелляционный суд, что да, что мировой судья неправильно, ошибочно указал на наличие отягчающих вину обстоятельств, проигнорировав активное способствование мужчины к раскрытию дела, и доводы о защите родины и отсутствии жертв не были признаны основанием для освобождения от ответственности. То есть признал ошибку, что не учел суд, что человек бился за родину, но оставил решение в силе, и ружье по-прежнему конфисковано, и 40 тысяч штрафов пенсионеру. Не пали из ружья без санкции. Чего шумишь-то, в конце концов? Запрещено шуметь, запрещено выкладывать видео беспилотников. Летят они себе и летят. Что ты лезешь?
Мне кажется, одного шага не хватает — признать родину экстремистской организацией. Вот. И тогда будет уже как-то похоже на нашу жизнь.
Да. Да, депутат Журавлева, но нет, он полезный.
В любом смысле этого слова, так сказать. Спасибо большое. Благодарим Ольгу Романову и Breakfast Хату. Спасибо,
спасибо, Ольга.
Оля.
Пока.
Счастливо.
Пока.
Ну, давайте продолжим через несколько секунд. Вдохнем. Упоминали уже про Памфилову сегодня, и, ну, накануне она, значит, сказала о том, что каким образом она видит, видит развитие того, как развитие избирательного законодательства. В частности, надо запретить уехавшим голосовать. И вообще не голосовать за рубежом. Зачем это? Ну, на Израиль скоро выборы, не голосуют.
Нет, не, все не так. Неправильно. В дружественных странах голосовать можно, в недружественных нельзя.
То есть, если список, уехал в дружественную страну...
Да, список дружественных и недружественных, как известно, определяет вышестоящее начальство. Никогда не, ты точно не знаешь, кто твои друзья. Вот Азербайджан дружественная страна или нет? Вот сейчас, да, вот сложно ответить на этот вопрос. Вот, и, наверное, таким вот персонажем, как мы, если мы хотим свой гражданский долг отдать, если мы его еще не отдали, отдать снова, вот.
Да то... и так-то уже лишили фактически. То есть, пока еще можно... Нет,
представляешь, как, какая красивая, такие тур-поездки из недружественных стран в дружественные на выборы Российской Федерации. Это же хорошая история.
Подожди, но получается, что тогда есть лазейка в виде электронного голосования. Но это есть отдельные, так сказать, детские травмы вроде меня, вот, которые не голосуют электронно принципиально. Вот.
Это если от госуслуг не отключили, а с 1 сентября лишенцев отключают от госуслуг.
Лишенцев, да, но там да. Как, если уехал предатель, там был, было написано, но это же не все уехавшие лишенцы, ты понимаешь, в чем дело? Вот, значит, все равно можно, как бы, можно пролезть еще и проголосовать.
В общем, сложно будет.
И изменить отдавать ситуацию на выборах, переломить.
Все-таки, ну а что, вот в Молдове же как было выглядело голосование, да, там в стране все голосуют, ну, многие голосуют за какие-то пророссийские силы, потом приходят диаспора, так называемая, которая большая, да, там, и по-другому смотрит на вещи и меняет ход голосования. Нам надо больше перетащить людей в дружественные или недружественные страны, и тогда у нас будет вот лучше голосование, как в Молдове. Будем проевропейской страной.
В зарубеж. Да, ну, ничего.
Да. Я, кстати, думаю, что самое паршивое из того, что сказала Памфилова, да, ну там пошел вон, это все понятно, обычное бытовое хамство, просто ты едешь с этим государством в трамвае, и там такая, значит, Элла Александровна тебе хамит. А вот из серьезных ее заявлений, это то, что есть недоработки отдельные, и у иноагентов отняли пассивное избирательное право, избираться им нельзя.
Да.
Вот. А голосовать-то они могут, это же ужасная недоработка. Это вообще уже не про иммигрантов, это просто, просто про то, что они ходят и уже смотрят, вот, а что еще осталось из каких-то бывших прав гражданина и человека вот у этих негодяев, в том числе у тех, кто в России находится. А давайте все у них отнимем, а то что чего они? Вот, и мы вчера с Максимом это обсуждали, у нас же удивительное сейчас устройство...
Речь идет о программе «Обсудим», которая вышла вчера в 19 часов.
Да, но я думаю, Гликова, что уже, да, уже какой-то день сурка просто. Я просто считаю, что я вообще не выхожу просто из брекфаст-шоу. Но мы о чем обсуждали? У нас очень либеральное избирательное законодательство. У нас зарегистрированного кандидата не только нельзя арестовать в ходе вот избирательной кампании, но еще даже нельзя признать иноагентом. То есть у Минюста связаны руки. Вот просто если ты идешь на выборы, тебя нельзя в текущую пятницу назвать врагом народа. Но если ты избрался депутатом, то на то следующий можно. День можно. Да.
Вот. И ты уже не имеешь права быть депутатом.
Себя, и, да. И, в общем, это совершенно безотходное производство. То есть если случайно какие-то не те люди прошли в какие-то избирательные структуры, избранные структуры, не только в Госдуму, в региональные парламенты, их можно всех заиноагентить быстренько, и нет человека, нет проблемы. И вот Памфилова, она просто предлагает сделать решительный шаг, полное лишение избирательных прав.
Слушай, я вдруг подумал, это интересный аспект, я знал его, но, конечно, упускаешь из внимания. Ну вот на самом деле мы все обсуждаем, а какая тактика на выборах, там вот это вот все. И, ну, какой-то есть я не знаю, консенсус, не консенсус, ну, какой-то взгляд такой, что по партиям непонятно еще как, может, там, за какую-то, может, за любую, может, вообще не, но по одномандатникам есть же яблочники, их там вот то снимают, то восстанавливают, там, каких-то отдельных одномандатников, да, и их там больше 100 человек, там, типа того.
Ну, пошли же новости.
И, понимаешь,
да. Я понимаю, что можно постфактум.
Почему я веду? 100 с лишним иноагентов может появиться.
Да, и, легко.
А как тогда? А как тогда? Значит, нас тогда обвинят в том, что мы их подставили. В том, да. Что мы подставили их под иноагентство. Ну, вот вчера, допустим, мы разговариваем с Андреем Колесниковым. Вот, Андрей Колесников находится в Москве, уже иноагент. И, конечно, зрители задают вопрос, почему вы подставляете Андрея? Так же подставим
можно,
с лишним человеком.
Можно вспомнить историю Бориса Лазаревича Вишневского, которого тогда вроде бы никто не подставлял, потому что мы все в России были. Да, но он, ну что, его избрали, несмотря на всех этих двойников безумных. Его прекрасно знают, он настоящий избранный демократический политик, такой старой школы классической. Его признали иноагентом, он был вынужден сложить свои полномочия петербургского депутата. Вот уже
а все отработано. А ты видел, что написано в решении Минюста по Вишневскому?
Не помню.
Выступал на иностранных каналах, включая The Breakfast Show. Да, там, то есть мы через запятую там идем.
Ну, да, тогда вся вина на нас. Да.
Вот. Да. Там, конечно, мы во всем виноваты, абсолютно. Ты упомянул, что, значит, и про Азербайджан, и про то, что государство хамовато едет с тобой в трамвае, оно может быть совсем не хамоватым, если как-то вот подгорает так. Потому что, судя по последнему российско-азербайджанскому скандалу, как последнему, в смысле, по последнему проявлению, да, как-то может и извиняться даже, ну, не извиняться, а так, в общем, как-то дезавуировать своих особо самых активных. Тут была история, когда, значит, три, я не знаю, там не могу сказать слово политолог, ну, в общем, три...
И хорошо, три политолога — это как три поросенка, ну,
да,
то есть сказка такая.
Три специалиста, скажем так, вот, три, не знаю, комментатора про государственных, они что-то обсуждали по поводу Азербайджана и высказали какие-то не очень приятные для Азербайджана соображения. Вот. И в рамках, значит, вот этого противостояния МИД Азербайджана заявил решительный протест из-за провокационных, оскорбительных и угрожающих заявлений в адрес республики в российском медиапространстве. Так это говорилось. Речь идет о проекте на Ютубе «Частота понимания» Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чедаева, в свое время известного политтехнолога, в публичных призывах к терроризму и насильственному изменению конституционного строя и территориальной целостности страны. В выпуске они говорили о том, что постсоветские страны по-прежнему должны подчиняться законодательству РФ как правопреемника СССР. Там интересная у них теория была.
Это новая версия граждан Советского Союза.
Да, 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 которые признаны экстремистами, да. в России, между прочим, сейчас. Организация граждане СССР признана экстремистами. И вот они говорили, что типа они не правопреемники Советского Союза, а он правопреемник. И значит, кто родился до 91 года, они по нашим законам, подчиняются нашим законам. Они, кстати, не говорили, что они наши граждане. Они подчиняются нашим законам. Понимаете, все, извините. Что вы там в Азербайджане, не в Азербайджане, где вы там. Это не понравилось МИДу Азербайджана. И вот я читаю, Мария Захарова говорит, а мы не знаем этих чуваков. Вообще, кто они, чего, мы не в курсе. Чадаев говорит, я ухожу с поста советника министра транспорта. А выпуск Соловьева по этому поводу, где он поддерживал, собственно, их, снимают с эфира. Ну, то есть убирают с эфира. Это сегодня в методичке еще Илья Шипельный разовел.
Что бывает. Что можно сказать? Тяжело колебаться с такой припадочной генеральной линией. Она настолько неустойчива, да, что вот Сергей Марков, как мы подозреваем, пострадал наоборот за слишком большую любовь к Алиеву и как какие-то дифирамбы, которые он пел Азербайджану. А другие новые политологи, политтехнологи пострадали за то, что они не уловили тонкость момента и призывали вот к таким действиям против Азербайджана.
А действительно сложно. Ну, понимаешь, вот помнишь же историю, когда Сергей Марков пострадал.
Вот я только что сказал, да.
Да, вот. И, ну, как, если, если так происходит, то как?
Ну, я думаю, что вот здесь у Швыдкова была правильная
вот, дайте,
история.
Дайте правила.
Да, то есть нужны правила и нужны заранее предписания. Там, например, сегодня там с понедельника по среду на этой неделе мы любим Азербайджан. А с четверга по воскресенье вектор меняется, и мы говорим о том, что там царит страшная русофобия, и наших граждан угнетают. Вот. Но нужно заранее предписание, нужны методички, потому что без этого публичное пространство в современной России распадается, мы видим. Люди страдают, люди теряют должности.
Ну, понимаешь, надо же естественно выглядеть. Ну, вот ты должен подготовиться к чему-то, и ты знаешь какой-то бэкграунд.
Вот интересно, что в этой же логике, они же буквально, это вещь, которая меня вот антропологически очень интересует, про российские власти. Они действительно считают, что, например, когда CNN или New York Times что-то пишет про войну и про Россию, и про Путина, то можно позвонить Трампу и сказать: прекратите эту кампанию очернения, да, скажите там своим вот этим, вот, чтобы они заткнулись. А раз Трамп не слушается, то что получается? Что
Трамп ее и,
да, что
по меньшей мере потакает
ей. Вот эти вот русофобы, да, они ведут с нами двойную игру. Они улыбаются Кириллу Дмитриеву, в Анкоридж с нами ездят, а своим-то вот этим цепным псам режима дают указания. Конечно, конечно. Это великолепная история, когда люди вообще не понимают, как работают медиа, и что, в принципе, о ужас, у журналистов бывает своя собственная повестка, своя собственная воля, свои собственные ценности.
При этом совершенно не удивляет, например, когда что-то пишут там про Украину или про Европу или что-нибудь еще в этом духе. Такое может быть даже в некотором смысле созвучное там российской пропаганде, но во всяком случае, что она рада поцитировать, допустим. Вот. Как-то не приходит в голову, что это противоречит картине мира. Не, нормально все. Вот в этом плане...
Я думаю, что это тоже, это кто-то инициировал, вот какие-то друзья Путина, которые вот наши эти
это
агенты,
наша работа.
Да, они вот...
А причем они же активно выдают наверняка эту свою работу, за свою работу, за достижение.
Я уверен, да.
Пишут депеши. Знаешь, еще пока у нас есть пару минут до следующего включения, мы упоминали то, что Михаил Федоров, бывший глава Минобороны Украины, призвал к проведению президентских выборов, фактически, там так говорится, что необходимы перевыборы, и это, естественно, активно комментируют, и сегодня возможны акции в поддержку Михаила Федорова. Во всяком случае, одна была намечена на 9.01 в Киеве, не знаю, проходит или нет, я смотрел просто сообщения по этому поводу. Но есть еще сообщения из Украины, которые так или иначе могут вот в одной этой линии звучать, скажем так, вместе. Украинское антикоррупционное бюро НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура САП разоблачили преступную группировку, так сообщается от них, в которую входят бывшие и действующие депутаты Верховной Рады и сотрудники офиса Зеленского. Это вот само НАБУ сообщает. Имена фигурантов и другие подробности пока не сообщаются. Вот сообщаются, сами депутаты называют имена других депутатов. Но чтобы не путать вас, уже когда станет окончательно ясно, тогда, может быть, и скажем. Вот то, что из фактов, что и следственные действия проводятся у замглавы офиса Зеленского, проводится обыск. Вот.
Мне кажется, очень понятная сейчас перспектива у нас. Очевидно, что в Украине будут громкие политические события, и, вероятнее всего, в обозримом будущем действительно пройдут выборы, потому что вопросов про выборы накопилось много к президенту Зеленскому. Как именно делать выборы в нынешних условиях, во время войны и обстрелов, вопрос открытый, но, тем не менее, вот запрос на это есть. И здесь есть два сценария. Первый сценарий заключается в том, что Путин в ходе этого политического кризиса, возможно, получит свое, потому что, на самом деле, мне кажется, они примерно с 22 года они ждали именно политического кризиса в Украине. Тогда они просто вообще думали, что там Зеленский сбежит. Да, и вот придут наши ребята, и все будет хорошо, будет такое повторение Крыма, этой 300-тысячной группировки, которой они вторгались. Они этого не получили, я очень надеюсь, что они не получат этого и сейчас, и если такой путинский сценарий не будет запущен, то, мне кажется, альтернатива заключается в том, что Украина в очередной раз пересоберется уже в ходе этой войны, обсудит демократическим путем, кто должен ей руководить, кто должен быть верховным главнокомандующим. Ну и в целом это даст, конечно, какой-то дополнительный запас прочности, если этот процесс, связанный с выборами, с демократией, с политической конкуренцией, если он в Украине состоится. Но это очень тяжелый, конечно, очень тяжелая вещь, и очень-очень страшно, что это может быть использовано врагами обороняющейся Украины.
Тем временем в России бензин есть только на 28% заправок по всей стране. Ну, то есть это получается, что больше чем три четверти не отпускают бензин или делают это там время от времени. Давайте продолжим эту тему с экономическим обозревателем Вячеславом Ширяевым. Рад приветствовать. Доброе утро.
Вячеслав. Доброе утро.
Да, доброе утро.
Доброе утро, Вячеслав.
Да, значит, здесь Кирилл Мартынов и Александр Плющев. Короче говоря, 28%, но с чем связан новый виток этого кризиса? Почему так получилось? Вроде бы поначалу как-то все налаживалось, и все такие говорили, что вот, дескать, алармисты ошиблись, ну, чуть-чуть как-то выбило на несколько там дней или недель, а сейчас вот все нормально. Но теперь мы видим, что ситуация с каждым днем ухудшается.
Александр, я был бы очень рад, если бы вы с Кириллом задавали бы эти вопросы, например, господину Вакуленко, после появления которого в вашем эфире мне написали очень многие люди и сказали, а вот что происходит? Как могут два журналиста сидеть, слушать? Я говорю, а как, они улыбались хотя бы, когда он говорил, что это сезонно, что 4 миллиона баррелей переработка нефти в сутки? Они говорят, нет, не улыбались, и Плющев, и Мартынов сидели с серьезными лицами и слушали, и кивали. В этот момент я подумал, что, вы знаете, пора уже людям, которые выходят в публичное пространство, давать письменное согласие на то, что они готовы не с журналистами общаться по этим вопросам, а с людьми, которые могут им задать правильные вопросы. Потому что то, что сейчас происходит, оттягивает окончание войны на месяцы. Вот я хочу поставить вопрос ребром. Понимает ли кто-то, что когда такие люди, как Вакуленко и другие, приходят и говорят о том, что это временные трудности, все под контролем, 4 миллиона баррелей в сутки, когда ясно же, что 65%, 70% переработки бензина уничтожено. Я это с конца мая говорю, с выкладками. Я пишу в телеграм-канале по каждому заводу, где сколько производится, где сколько осталось, куда дальше прилетит, что произошло там, что произошло сям. Нет, при этом приходят люди, и пользуясь тем, что им не могут задать правильного вопроса, пользуясь тем, что можно всегда сказать, нет, я не согласен на дебаты с Ширяевым, да, пользуются этим и разносят нарративы, которые продолжают эту войну. Потому что миллионы людей до сих пор думают, что у Путина все прекрасно, что с бензином никаких проблем нету, что можно воевать еще годами. Вот борьба с тем, что сейчас происходит в информационном пространстве, должна быть бескомпромиссной. Дорогие подписчики, напишите, согласны вы или нет. Поэтому чем дольше люди будут пребывать и в России, и в элитах, в ощущении, что у Путина все под контролем, чем больше журналисты, даже оппозиционные, будут давать трибуны. Я ничего не против не имею плюрализма. Я за то, чтобы люди приходили, высказывали разные точки зрения. Но с одним условием. Они должны быть согласны пообщаться на эту тему с человеком, который говорит правду. Вот и все. Либо письменно. Хотите письменно? Я вам напишу вопрос, вы передайте господину Вакуленко. Он письменно ответит, если он не хочет с Ширяевым общаться. А вы потом зачитаете вопрос Ширяева, ответ Вакуленко. Вопрос встречный от Вакуленко к Ширяеву. Ширяев готов и в прямом эфире, и лично, и очно, в студии, офлайн, онлайн, как угодно объяснить всем этим людям, почему они продолжают эту войну, говоря вещи, которые я не понимаю, почему они говорят. Я не хочу думать о том, что им платят, и вот это все, то, что мне пишут люди, Вячеслав, да успокойтесь, они все на зарплатах. Кто Сечина, кто Миллера. Я не хочу это разгонять. Я хочу четких позиций, четкого обсуждения, дискуссий. Извините, опять же, за такое вступление, теперь можно по существу. Почему проблемы? Потому что 65% осталось по дизелю, 60,8%, либо 65% от мартовского уровня, скажем так. Да, было 260 тысяч тонн производства, сейчас 80 тысяч тонн в сутки. Поэтому с дизелем не такая засада, как, например, с бензином. По бензину сейчас максимум 27% от мартовского уровня, до того, как Украина начала выносить нефтепереработку. Если вы хотите конкретные заводы с конкретными объемами производства, пожалуйста, заходите в мой телеграм-канал «Коротко по делу». Вчера я выложил подробнейшим образом, какие заводы стоят, какие работают и на какой процент мощности по бензину и по дизелю они функционируют. Поэтому давайте забудем про высокий сезон, про 4 миллиона баррелей переработки в сутки и про всю остальную ерунду. Спасибо.
Вячеслав, я думаю, что по поводу дебатов пока не получаются синхронные дебаты. Вот у нас
они не согласны. Евгений, Кирилл, простите, Кирилл, да, они не согласны никто на дебаты. В письменном виде пока.
Я вот не могу это никак прокомментировать, что называется, не я не согласен на дебаты. Да, но у нас вот дебаты такие асинхронные получаются. Да, условно говоря, мы записываем друг друга.
Кирилл, записываем. Это не дебаты. Еще раз, я задам вопросы. Вот давайте сейчас прям, вы готовы прогарантировать, что те вопросы, которые я напишу Вакуленко, Алексашенко, Иноземцеву, Некрасову, вы им передадите и добьетесь от них письменных ответов. Не Ширяевым дебатировать, который эмоционален, может иногда обижает их чем-то, а вот просто письменно. А если они не согласны ответить письменно на мои вопросы про дефицит бюджета, про то, откуда у Путина крепкий тыл, про то, откуда 4 миллиона баррелей переработки в сутки, да? Вот тогда их не пускать в информационное пространство. Потому что они за базар, извините, не отвечают. Потому что они несут ахинею только тогда, когда они не сталкиваются с нормальными вопросами. Журналисты, к сожалению, не способны задавать вопросы. К сожалению.
Вячеслав, у меня просто проблема...
Видите, я думаю, это мой последний эфир на Breakfast Show, да, Александр? Это мой последний эфир на Breakfast Show.
Ну, я не знаю, Вячеслав, мы приветствуем всех разных экспертов, и они могут высказаться. Мы задаем те вопросы, которые обычно слышим от людей и которые задают люди. Если у вас есть внутренняя дискуссия, она у вас есть, потому что, примерно с аналогичными... С аналогичными претензиями выступали другие эксперты, но уже к вам, например. Я просто не хочу это превращать в заочную перепалку между вами. Простите, пожалуйста, дайте я договорю. Простите, мы же не прерывали вас, дайте я договорю. У меня не так много, честно говоря. Вот. И задаем тебе вопросы. Вы вольны говорить, оспаривать там те точки зрения, эти точки зрения и так далее. Если вы не хотите приходить в Breakfast Show, то я не могу вас заставить. Вот в чем дело. Так мы будем рады видеть и вас, и Сергея Вакуленко, и Михаила Крутихина, и всех остальных. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю вообще, к чему мы со всего этого начали, Александр. Тем более, что спросил я вас совершенно о другом.
Я уже ответил. Просто понимаете, если бы вы сказали, что да, Вячеслав, я согласен передать им письменно вопросы и добиться от них письменных ответов, мы бы пошли к следующему вопросу. Но вы почему-то не готовы так сказать.
Потому что это не наша работа ходить между экспертами и выяснять, чем они друг другом недовольны. Правда?
Ваша работа – доносить правду, истину, Александр, а
все
не
так,
вводить в заблуждение свою аудиторию.
Все так, Вячеслав, подожди, Кирилл, извини, ради бога. Все так, поэтому мы приглашаем разных экспертов. Вчера был Сергей Вакуленко, сегодня вы. Это и есть то, чтобы слушать разные точки зрения. Я не понимаю, в чем проблема.
Проблема только в том, что им не задаются эти вопросы. Александр, вы меня не слышите? Вы уводите в другую сторону. Я четко ставлю вопрос. Можно ли вот этим людям, которые вводят в заблуждение, четкие вопросы поставить, профессиональные, а не журналистские?
Встретьтесь между собой и разбирайтесь.
Они не готовы.
Ради
они
бога.
Не готовы,
Александр. Они не готовы. Это не моя проблема абсолютно.
Слушайте, я чувствую себя как-то приглашенным участником все же вот этого, спора экономистов и журналистов. Я попробую задать очень конкретный вопрос, за который я вчера в эфире зацепился, да, там у нас тоже прозвучал ответ. Вот у нас в Мурманске, если я не ошибаюсь, стоит танкер с индийским бензином, который, который не поступает на российский рынок, и то объяснение, которое мы слышали вчера от Сергея Вакуленко, заключается в том, что на рынке достаточно бензина, есть дефицит, но он не настолько критичен, и поэтому продавцы не хотят забирать бензин, который стоит дороже, и поэтому что делать с этим индийским танкером, индийским бензином, никому не ясно. То есть нету критического дефицита, поэтому переплачивать за доставку индийского бензина на российский рынок никто не хочет. Не могли бы вы это прокомментировать?
Вот если бы Да, если бы можно было господину Макуленко задать вопрос, а знает ли он разницу между обратным акцизом на бензин из стран ЕАЭС и бензином из Индии? Вот вы могли бы задать такой вопрос господину Макуленко?
Я думаю, что вполне, почему нет?
Нет, вы не можете, Кирилл, в том-то и дело, что вы даете трибуну человеку, который несет абсолютную дичь, но вы не можете задать правильных вопросов.
Ну хорошо,
Потому что
как правильно отвечать?
Обратный акциз, например, на белорусский бензин позволяет его покупать. То есть на индийский бензин такого обратного акциза нету, потому что якобы дана преференция странам-союзникам России, ну, как бы по экономическому пространству, да? Поэтому с белорусским бензином, например, такой проблемы нет. Сейчас действительно индийский бензин из стран любой страны, не входящей в Евразийский экономический союз, это неадекватная цена. То есть государству нужно доплачивать примерно 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей за каждую тонну бензина из Индии. Доплачивать, понимаете? А представляете, это поставить на поток? Вы знаете, какой дефицит бюджета? Откуда у государства 20 тысяч на каждую тонну?
Эта идея понятна. Вот посмотрите, как я понимаю эту ситуацию. Ну, нам из каких-то базовых законов экономики ясно, что если у вас есть критический дефицит некого жизненно важного товара, то вы в каком-то смысле слова готовы за него заплатить любую цену. Ну, я не знаю, когда таксисты во время каких-то страшных событий потребители в конечном итоге, предприятия, если бензина нету вообще, то вы должны получать бензин хотя бы для каких-то критических задач. Но если индийский бензин, за который нужно платить этот акциз, не востребован на рынке, это означает, что на рынке есть бензин. Не так ли?
А вы думаете, Лукойлу или Роснефти есть дело до потребности предприятия или потребителя? Лукойлу, Роснефть говорит правительству. Мы привезем этот бензин, если вы уравняете обратный акциз с Беларусью. Мы привезем. А правительство говорит, денег нету в бюджете на такие суммы. Все, точка.
Понял, спасибо.
Вячеслав, да, если мы готовы, так сказать, по вопросам все-таки, с вашего позволения, по темам. История в том, что Путин просил миллиардеров скинуться на войну, нашла свое продолжение, ну, точнее, как бы подвели итоги. И выяснили, что миллиардеры перечислили в бюджет почти 400 миллиардов рублей. Я помню, когда эта история начиналась, некоторые говорили, да это вообще все пиар, это все фигня. Ну, потому что суммы эти несущественные и никак не влияют на военный бюджет. Вот сейчас, глядя на эту сумму, во-первых, как вы ее оцениваете, а во-вторых, как бы, насколько она существенная, насколько она, так сказать, помогает войне?
Насколько я помню, к концу мая было 250 или 280 миллиардов. Это сборы, которые идут не напрямую от предприятий. Это то, что идут через фонды, через специальные компании, которые обслуживают интересы акционеров. То есть это, по сути, бенефициары, акционеры крупных компаний осуществляют эти платежи. Вот за, получается, июнь, июль, август они добавили еще там около 200 миллиардов рублей. Процесс не ограничился Керимовым. Теперь уже можно сделать вывод, что не только Керимов, который внес больше всех в эту статью доходов бюджета, теперь это уже обязательно для тех компаний, которые даже не имеют такой сверхприбыли, которые имел Керимов на золоте, потому что золото очень росло в 2025 году, и, соответственно, у него очень большая прибыль была. Как я оцениваю по-прежнему, ну вот представляете, 400 с лишним миллиардов рублей олигархи добавили в бюджет, и все равно дефицит бюджета в 1,75 раз больше за 7 месяцев, чем должен быть за год. Это говорит о том, что катастрофа бюджетная, вот она. Понятно, что 400 с лишним миллиардов рублей, это там 1,15, да, дефицита бюджета, ну хорошо. Что это даст бюджету? Можно ли сказать, что 1,15 дефицита бюджета помогает как-то решить проблему с войной? Нет, конечно.
Еще интересная публикация в Washington Post вышла, которая цитирует, ну, точнее, приводит данные Центробанка российского, и рассказывает о том, что в течение этого лета россияне рекордно продолжают выносить вклады из банков. Вот в июле жители страны сняли 7,3 миллиарда долларов со своих банковских счетов, в июне больше 4,5 миллиардов. О чем это говорит, что это за тенденция, к чему люди готовятся в конечном итоге?
Ну, смотрите, вообще вот я люблю находить какие-то совпадения совпадающие и синхронизирующиеся флуктуации. И давайте посмотрим на несколько показателей, связанные с выводом денег из периметра российской экономики. Вот вы говорите про рост наличного оборота, про структурный кризис ликвидности банковской системы. Я сюда же добавляю падение камнем вниз, например, в пятницу фондового рынка российского на почти на 5%. Это падение продолжилось в понедельник. Я смотрю одновременно на индекс RGBI, это индекс российских облигаций, который полетел камнем вниз тоже. И все это про одно, про то, что деньги уходят из системы. Уходят они, обратите внимание, очень синхронно с очередями на бензоколонках. То есть в моменты, когда начинается топливный кризис, люди все понимают про жизнеспособность системы очень быстро. Как только Украина делает паузу, например, 3 недели не бьет по нефтепереработке, как-то все начинает отрастать. Помните, индекс ММВБ даже до 2300 дошел, когда Украина стала бить по Wildberries. Поэтому, вы знаете, вы можете слушать Ширяева, не слушать Ширяева, это не важно. Когда он говорит, ну там, НПЗ – это победа Украины в считанные недели, Wildberries – это менее важно. Вот рынок, он объективен, то есть он показывает температуру вне зависимости от того, что-то хочет Ширяев, Окуленко или так далее. Вот он показывает, что страна без топлива существовать не может. Вся система обрушится, и она начинает рушиться. По каким-то признакам мы это видим, когда понимаем, что элитка перестает поддерживать капитализацию режима. Вот давайте так, вот представим, что режим – это какая-нибудь компания Microsoft со своей капитализацией. Да? Когда элитка верит в компанию Microsoft, то есть в режим, капитализация растет. Капитализация – это и объем депозитов, и индекс ММВП, и индекс RGBI, и доходность гособлигаций. Если она снижается, эта доходность, то доверие к режиму растет. Вот самым объективным показателем крепости режима и доверия больших денег к режиму – это ситуация с топливом. Вот прям наложите два графика сообщения об очередях, о кризисе бензиновом, нет бензина на заправках, с поведением вот всех этих факторов, начиная от выноса денег из банковской системы. Кстати, вот еще ярчайший пример. Когда мы подсчитывали вынос денег из банковской системы в июле, были данные на 1-16 июля. Данные на 1-16 июля были уже почти 500 000 000 рублей. Я сделал сейчас, минутку, я вижу Ксению Лученко.
Мы вас слушаем, мы вас слушаем, все в порядке.
Ага. Вы слишком много обращаете внимание на других людей, Вячеслав.
Ну, когда женщина прекрасная появляется в кадры, извините. Да, и было мне понятно, что если ситуация с топливом будет также развиваться, то я теперь слушаю себя в эфире, слышу эхо, и мне сложно с эхом, и я не вижу вас, но хорошо.
Попробуйте еще раз, пожалуйста, да, техническая накладка какая-то.
Вот, спасибо, да. Теперь стало прекрасно. Давайте еще раз повторю свою мысль про вынос денег, да, про наличный оборот. Были данные с 1 по 16 июля. Помните, когда был самый острый период того второго кризиса? Потому что первый был вообще осенью 25 года, если вы помните, с бензином. И был вынос денег на 500 миллиардов, ну то есть 500 000 000 рублей. Когда я посмотрел данные за две недели, я такой, ничего себе, 500 000 000 за две недели, это что такое? Это что, за июль будет триллион? И я написал, что, ребят, вот если так все пойдет, то вот вам минус триллион. Не то что рекорд, а абсолютный рекорд, и невозможно даже представить, что за месяц вынесут 1 000 000 000 рублей. Что дальше происходило? Помните, вторая половина июля? Wildberries вместо НПЗ Wildberries. И если вы сравните темпы суточного выноса денег из банковской системы в моменты, когда были под угрозой и под атакой каждый день НПЗ, с суточными темпами выноса денег во второй половине июля, когда атаки на НПЗ в основном прекратились, вы увидите резкое падение темпов, объемов среднесуточного вывода денег. Просто цифры. Берете цифры, изучаете. И потом спрашиваете себя, а что случилось во второй половине июля, что темпы выноса денег из банковской системы сократились вдруг в 5 раз? И за 2 недели последние июля общий объем вынесенных денег из банковской системы составил какие-то смешные там 130-140 миллиардов рублей вместо 500 миллиардов рублей за первые 2 недели июля. Вот и все, вот вам ответ. Когда в начале августа опять возобновились удары, ну, скажем так, в первой декаде августа возобновились удары по НПЗ, все поняли, что это просто вот, ну, уже на этот момент это уже, наверное, конец подступает, если Украина не остановится. И темпы снова выросли в 3 раза. Понимаете, как это работает? Только НПЗ, только отсутствие топлива снижает капитализацию режима и приводит к тому, что он рушится. Без топлива невозможно ни экономика, ни социальная жизнь, ничего. Поэтому я возвращаюсь еще раз к началу своего выступления. Правда о топливе и отсутствие манипуляций с цифрами и манипуляций в информационном пространстве воздействует на капитализацию Microsoft-путинский режим. Если вы хотите ему подыгрывать, если вы хотите растить капитализацию путинского режима, да, все прекрасно, бензина достаточно, сезонный фактор, 4 миллиона в сутки переработки. Если вы хотите правду, то правда не только освободит, но и принесет мир.
Вячеслав, спасибо большое. Мне кажется, важно этот разговор будет продолжать. Это был Вячеслав Ширяев, экономист в эфире Breakfast Show.
Да, спасибо большое. Ждем вас в следующих выпусках, Вячеслав. Особенно счастливо, если вы согласны отвечать на наши вопросы.
Я всегда согласен. Главное, чтобы те люди были согласны, которые приходят и говорят. Ну,
мы запомнили.
Мы с людьми как-нибудь сами, с вашего позволения. Спасибо. Всего доброго.
Ну что, мы мощи обретаем тем временем, потому что, ну,
чудо произошло,
да, видите, все так идет, что вот, в общем, без мощей-то как-то и ничего и не происходит. У нас следующий гость — это Ксения Лученко. Не знаю даже, как представлять, журналистка, писательница и эксперт по мощам.
Да, доброе утро. Доброе утро, да. Я вот, знаешь, уже боюсь, кроме Ксении Лученко, кого-нибудь из экспертов приглашать по, так сказать, этой теме, потому что, ну, как они тоже вот начнут там вот.
Пожалуйста, я не обидчивая.
Да, поэтому вот Ксюша и прекрасно.
Ну что, подводка какая у нас? Может быть, кто-то пропустил, кажется, у нас в новостях было, да, но коротко обрели, вот понимаете, в такой критический момент для страны строители, значит, какие-то там реставраторы рылись в Кремле и обрели целого Дмитрия Донского, прям целиком мощи без одной кости в пятке. Вот, это, конечно, невероятно усиливает наши позиции вообще геостратегически, это очевидно, что это знак свыше, и плюс к нам еще едет некий загадочный, то есть не лично, а уже тоже в виде мощей, святой Спиридон, который в ходе трехдневного голосования будет экспонироваться в разных российских городах, тем самым увеличивая явку. Ксения, как ты можешь прокомментировать эти значимые духовно-нравственные события для нашей Родины? Часто ли вообще такое происходит, что вот ты в Кремле реставрируешь что-то, а там Дмитрий Донской?
Слушай, ну, во-первых, он никуда не терялся, Дмитрий Донской. Начнем с этого. Он там как с 14-го, ну, когда там построили Архангельский собор, он умер в 1389-м, а собор построили там, ну, допустим, сейчас я не помню, на 20 лет позже. В общем, короче, он там как лежал, так и лежит. Он никуда не девался, просто его...
Может быть, он выходил ненадолго, ну, то есть, и вот...
За это мы, конечно, поручиться не можем, мы не знаем, что там по ночам в Кремле происходит, но никаких легенд о гуляющих, значит, призраках князей вроде не ходило. Вот, поэтому мы предполагаем, значит, факты, которые у нас имеются, что он там был захоронен и спокойно лежал, как и все остальные. Ну, Архангельский собор...
Слава богу, все-таки хоть где-то порядок.
Все было в порядке, да. И даже вот, ну, его канонизировали в 1988 году на Поместном соборе, и никому, ну, понятно, что это еще было там советское время, еще не начали служить в соборах Кремля, даже вот так вот деля их с музеями, но никому даже в голову не пришло тогда поехать, например, из Лавры, где происходил собор, в Кремль, служить там какие-нибудь молебны. Ну, канонизировали хорошо, это как-то вот, ну, не связывалось так напрямую с почитанием, его останков. Вот. А что происходило? То есть, ну, понятно, что там как-то в XIX веке это все еще как-то реставрировали, что-то там передвигали, потому что устанавливали в соборе отопление. Но все равно как бы было, ну, там написано было, что он там захоронен, понимаете, под полом. А вот что сейчас случилось? Либо они действительно проводили реставрацию и действительно увидели повреждение этой крышки саркофага, вот, ну, собственно, археологи. И потом, как вот написано в сообщениях, хранители обратились за благословением к патриарху о том, можно ли отреставрировать, значит, гробницу. Это уже само по себе странно, потому что хранители все-таки музейные работники, если нужно реставрировать историческую там какую-то плиту, то, наверное, это не по благословению делается. Ну, окей, теперь у нас в России разные происходят истории, может быть, и так все было. Вот, либо это вообще было изначально придумано, тут вот мы можем только гадать, сразу, типа, давайте, вот что у нас еще осталось? Ну, вот уже Троицу отдали, Донскую икону Владимирскую отдали, Серафим Саровского вдоль линии боевого прикосновения повозили, еще много чего сделали. Ну, вот Александр Невский, раку передали из Эрмитажа, эту самую 1,5 тонны серебра в Александр Невскую лавру. Что еще? Кто у нас еще? Во, Дмитрий Донской, отлично. Вот это нам и нужно. То есть, ну, либо совпало. Да, и что происходит дальше? Дальше они, соответственно, в ходе реставрационных работ вскрывают, ну, чинят этот саркофаг, обнаруживают там ожидаемо, что все на месте, значит, князь лежит, одежда его и так далее. Ну, в общем, какую-то часть этих мощей, ну, раз уж открыли, специально за этим вроде лезть не будешь, а раз реставрация, они оттуда изъяли, положили вот в эти вот, то, что мы видим на фотографиях, эти мощевики, которые очевидным образом были заранее специально для этого сделаны. Ну, то есть у меня вот есть ощущение, может быть, это просто гипотеза моя, что если бы действительно в июле начались реставрационные работы и случайно обнаружилось, что можно вскрыть саркофаг, за месяц вот три, что ли, там этих мощевика было, ну, в общем, вот такого качества, ну, может, это и Софрино, тут не очень видно на фотографиях, но все равно их специально делали. Ну, то есть, ну, либо стахановскими методами. Поэтому, мне кажется, это все заранее было придумано. Давайте обретем какое-то количество мощей этого самого Дмитрия Донского. Вот, и под это дело, значит, приурочили вот это все событие. Значит, патриарх служит, Мединский приходит, вот эти ковчежцы. Что с ним будет дальше? У меня вот большой вопрос. Куда-то их там, говорят, в московские храмы передадут. У меня есть подозрение, что, во-первых, у нас этот общемосковский крестный ход грядет 6 сентября или какого там в начале сентября. Уже было такое событие в прошлом году, когда там русская община маршировала по Пречистенской набережной. Вот будет повтор. Я думаю, что они понесут туда, хотя там уже икону чудотворную обещали, но вот еще будет. Вероятно, повезут на фронт. Я думаю, ну куда еще Дмитрия Донского-то девать? Сам Бог велел, извините. За дурацкую шутку. Вот. Ну и куда-то передадут в какие-то храмы. То есть это такое какое-то событие, которое церковь себе срежиссировала, чтобы опять показать, как они молятся о победе, какой их большой вклад, значит, в эту победу. И вот Дмитрий Донской, это же вот сейчас там уже все патриотические телеграм-каналы отметились, что это же про единство народа. Вот, это самая Триединая Русь, что вот там цитирует Гумилева, что пришли, значит, на Куликово поле разрозненные там рязанцы, тверичи и так далее, а вышли оттуда единым русским народом. Ну вот, значит, под это все про украинцев, белорусов и русских тоже
Хочется, Ксения, сказать,
должны быть.
что у России два союзника: борщевик и мощевик. Вот, и так мы, конечно, и победим окончательно. Вот. Но еще не могла бы ты коротко объяснить, при чем здесь Спиридон? Потому что вот появление Спиридона на выборы совершенно загадочно и необъяснимо. Про Спиридона мы ничего не знаем.
С Спиридоном это какая-то отдельная история. А вот в этих всех массовых завозах иностранных привозных мощей, вот в этих гастролях, там, конечно, интересна политическая составляющая, то, что это большой бизнес. что мы же помним, что были там мощи, о, Господи, поезд Пресвятой Богородицы, дары волхвов, Николая Чудотворца там возили какие-то части, десница, кажется, тоже была, я сейчас не уверена. Вот, и это все сопровождалось этими огромными очередями, в частности, в Москве, которые превращались в какой-то отдельный такой перформанс массовый. Вот, и все это требует, конечно, огромных денег. И если раньше это были Якунин, который возил эти мощи РЖД еще тогда, и потом сильно вкладывался в Фосагра Гурьев, один из главных патриархийных спонсоров, то сейчас я посмотрела, значит, история такая там, что есть ГТЛК, это государственная лизинговая компания, которая, очевидно, обеспечивает им транспорт. Ну, понятно, мощи же возят отдельными самолетами или отдельными вагонами. И там всегда есть вот какие-то там, раньше это были, кажется, «Борты России», ну, вот эта авиакомпания, которая обслуживает правительство. Вот сейчас там написано, что это ГТЛК РФ, значит, им обеспечивает транспорт. Региональная энергетическая компания некая. И фонд Иннокентия Сибирякова. Значит, региональная это самая энергетическая компания, там некий Кармаков, который уже встречался вместе с прибывшим с мощами греческим митрополитом, там, с председателем отдела внешних церковных связей, то есть церковным министром иностранных дел. Значит, фонд этого святителя Иннокентия, кажется, сибирского.
Слушайте, это какое-то просто
Сибирякова.
Средиземноморье, это просто
Да,
Толкин,
это
то есть
оно
это
и есть. Вот этот
невозможно разобраться.
фонд Иннокентия Сибирякова – это некий Александр Тузенко, который хозяин Лензолота. Лензолото разрабатывает прииски там в Иркутской области и так далее. Вот сейчас они, значит, отвечают за это прекрасное мероприятие, приуроченное к выборам, очевидно, за этот провоз мощей. И вокруг этого нарастает такой целый большой бизнес. То есть вот они вкладываются в этот перевоз, в транспортировку и так далее. Но вокруг этого, значит, там же нужно греков привезти, да, транспорт весь этот, обеспечить безопасность. Там большое нарастает количество расходов. Там миллионы могут долларов, о, евро уходить на вот этот вот гастроли святыни. Вот. Но при этом, значит, вокруг инфраструктура. Паломнические службы привозят паломников, продаются иконочки, продаются какие-то открыточки. Значит, ну, в общем, там тоже нарастает. Ну, это отдельный бизнес, да, это как гастроли музыкантов. Там мерч, там гостиницы, там автобусы и так. В общем, там движуха такая происходит. Просто тут примечательно, что ее не было очень давно. Собственно, с доковидных времен ничего не привозили. Примечательно, что тут вступают еще какие-то внешняя политика, потому что греческие митрополиты тоже не приезжали с начала войны. У нас только сербы отличились рвением, значит, посещать патриарха. А тут приехал целый все-таки какой-никакой митрополит, который острова Корфу, Киркирский он называется. И вот он, значит, в каких-то греки, значит, отношениях, что несмотря ни на какие санкции, ни на какие, значит, напряжения в отношениях с Евросоюзом, о православном закон не писан, вот приехал грек, привез десницу Спиридона Тримифунского. И встречается, соответственно, вот пока он встречался только с митрополитом Антонием, который руководит отделом внешних церковных связей. То есть там такая многослойная история, ну и, конечно, занятно, что все эти, значит, танцы с мощами, что Дмитрия Донского, что Спиридона, они пришлись вот на этот месяц предвыборный.
Я думаю, такой должен быть слоган. Хочешь быть как Спиридон? Голосуй за Единую Россию. Спасибо большое, Ксения.
Спасибо, Ксюш.
Свидания.
До свидания.
Давайте продолжим через несколько секунд. Значит, пока ждем подключения Ильи Шипелина и его блистательной методички, еще хочу сказать пару слов, обратить внимание наших зрителей на публикации. В последнее время появились о том, что в ординатурах крупнейших медвузов России вакантными остаются почти 2000 бюджетных мест. Новый закон обязывает 3 года отрабатывать обучение. По данным издания «Ординатура.ру», как минимум 35 медицинских вузов России, оккупированном Луганске, объявили дополнительный прием на бюджетные места в ординатуру. Общей сложности в них не заполнено 1850 бюджетных мест. Это стало следствием закона, который в ноябре подписан Владимиром Путиным. Он обязывает выпускников медвузов 3 года отрабатывать обучение, вступил в действие он 1 марта 2026 года. По новым правилам все бюджетные места в ординатурах становятся целевыми. Выпускники должны будут отработать до 3 лет в учреждении, с которым заключен целевой договор. Кроме того, для выпускников медвузов вводится наставничество на срок до 3 лет, которое нужно пройти в организациях, участвующих в системе обязательного медицинского страхования.
Типичная советская история, то есть есть какие-то нерыночные, неденежные формы, ну, принуждения людей к отработкам, и люди голосуют тоже ногами и говорят, а мы просто не будем заниматься этой медициной, не будем работать в этих государственных учреждениях, и что вы нам сделаете? Мы просто не пойдем вот в эту финальную, на финальный этап медицинского образования. То есть через несколько лет это вернется просто нехваткой врачей дополнительной, которой так не хватает. Это история про то, что не надо пытаться людей насильно заставлять заниматься тем, чем они заниматься не хотят. Ну, все по классике.
Все абсолютно так и есть. Главное, что об этом предупреждали. И это вот в прогнозах, значит, экспертов тоже звучало. И в результате так оно и вышло, вот прямо буквально. И получается, что через какое-то количество лет будет явно не хватать врачей. Откуда они их возьмут? Ну, врач это не строитель.
Северная Корея, может быть, поможет.
Даже строитель я, пожалуй, хватил. Это не грузчик, да, вот, ну, то есть какая-то низкоквалифицированная работа, которой можно быстро обучиться.
Таню вот недавно очень задела эта история про ночные поликлиники. Да,
Таню недавно задел велосипед.
Но это, нет, это все-таки вот, да, это совсем такая тяжелая история, да. Вот, ну вот в Москве еще есть ночные поликлиники, да, а в России-то, в общем, и дневных уже не хватает.
Да, так и есть. И что с этим дальше будет происходить? То есть людей лечить не... А с другой стороны, зачем людей лечить? Они же на фронт уезжают, и все, и обратно могут не приехать. Это главное их
предназначение. В целом, да, собственно, о чем Фельгенгауэр говорил, что, конечно, есть разрыв между вот этим гуманизмом и развитием как это, человеческого капитала, который процветает в Москве, с тем, что происходит в масштабах всей страны. Вы, мол, решите, вы войну продолжаете или вы ночные поликлиники для московского долголетия развиваете? Mm-hmm. Потому что и то, и другое одновременно удерживать долго, по крайней мере, тяжело. Но вот хорошая идея, врачей не будет, зато можно будет подлечиться на фронте.
Методичка Ильи Шипелина продолжит нашу программу. Поставьте лайки, пожалуйста. Илья, доброе утро.
Доброе утро, Илья.
Доброе утро.
Да, Саша. Да, не, просто я не знаю, с чего ты хотел начать, но мы уже обсудили тут историю с Азербайджаном. Вот, может быть, с нее, а может быть, нет, не знаю.
Как у тебя сценарий? С нее и начнем. Я просто по-другому хотел немножко зайти на эту тему, потому что, ну, чем вы занимаетесь обычно утром? Вы ведете брекфаст-шоу. Владимир Соловьев чем занимается утром? Он ведет свою программу «Полный контакт», а потом удаляет ее, потому что опять сказал что-то там нехорошее.
Уже и не вот первый такой... раз, слушай, сколько? Мы с тобой
две недели назад, да. Две недели назад это было, и вот я смотрю программу, бац, 2 минуты что-то там не хватает, резко перескакивает с 7.52 на 7.55. Ну и давайте послушаем, что оттуда вырезали.
Вы что считаете, что вот сейчас Азербайджан объявил 3 наших граждан в розыск? Мы на это как-то ответили? А вообще на визиты министра иностранных дел Азербайджана на территорию Украины мы как-то ответили? Нет.
Надо отвечать каким-то образом на визиты главы МИДа Азербайджана в Украину. Как отвечать? Ну, хороший вопрос. Давайте, он еще будет продолжать сейчас про Азербайджан, мы это послушаем. Но про тему 3 политологов, потому что не уверен, что вы показывали видосы с ними. А что же они такого там предлагали? И, в частности, у них в эфире звучало предложение, там двусмысленно звучит, то ли самим Ильхамом Алиевым, то ли с его режимом нужно сделать расчленение. Ну вот как это выглядит в эфире, зрители сами могут судить.
Активная логика предполагает то, что мы должны для себя понять, что мы хотим сделать с Алиевым. Вот, да, ну и, соответственно, с алиевским режимом. Значит, да, вот варианты я перечислил. То есть приручить, снести, значит, да, там расчленить.
Долго-долго подбирал слово поудачнее, чтобы не вырезали из контекста. И подобрал, конечно. Ну, и это и там довольно мягкие, ну, хотя не знаю как, мягкие, не мягкие вещи. То есть они планировали уже десантную операцию буквально, которая должна состояться в Баку, если вдруг еще что-то сделает Азербайджан так, как не нравится Кремлю. Думаете, я сочиняю что-то? Нет, не сочиняю. Вот, пожалуйста.
Надо думать, как усиливать, соответственно, военную составляющую на границах Южного Дагестана. Ну, вот, а тогда надо думать, как усиливать морское и воздушное беспилотие в Каспийском регионе. Вот. И тогда надо планировать просто десантную операцию в Баку. Вот тоже вариант.
Да.
Надо думать, как усиливать.
И согласились участники эфира, значит, с этим предложением. Почему бы и нет? Ну вот, сами можете оценить, насколько это должно интересовать соседние страны, учитывая, что программа, которая там выходит, ну, это грантовая совершенно история государственная, да, и без разрешения государства они бы в эфир не выходили и не говорили, не произносили эти политологи то, что они произносят. Ну и вот Владимир Соловьев тоже нельзя ему молчать, что называется. И вот вопрос, да, из-за чего ему пришлось удалять сначала весь свой эфир, потом выложили отдельно вот эту его вступительную часть, где он всем моет кости, но вырезали тоже эти фрагменты про Азербайджан. Ну и, может быть, сейчас он другую крамолу скажет. Ну, помимо обострения отношений с Азербайджаном, которое сейчас очередное происходит и к которому рвутся эти российские пропагандисты, по крайней мере, он произносит вещи, которые тоже как-то не принято произносить сейчас. За это увольняют из банков, например. Вот, пожалуйста.
А задайте себе вопрос, а почему так себя ведет Азербайджан? Почему так себя ведет ряд других стран? А потому что они уверены, что мы проиграем эту войну. Они выбрали сторону. Они на стороне тех, кого не считают победителями. И на самом деле они это не скрывают.
И ведь Андрей Крепача, которого на днях обсуждали, главного аналитика Внешэкономбанка России, его уволили недавно из-за того, что в СМИ разошлись цитаты из его доклада 4-месячной, кажется, давности, где он просто говорил очевидную, ну, простую для него, по крайней мере, вещь, для него очевидную, что Российская Федерация, так как задумывала, она эту войну точно не выиграет. И теперь Владимир Соловьев говорит, что Россия не выигрывает эту войну, ну, правда, с оговоркой, это им так кажется, но, может быть, когда многим так кажется, это не кажется, и, может быть, Соловьеву пришлось удалять этот эфир не из-за обострения с Азербайджаном, ну, сколько их было, сколько их еще будет, может быть, из-за того, что он произносит эти вещи, как бы легитимизирует в ушах своих слушателей, в глазах, то, что Россия не выиграет войну. А это же главная концепция, да, то есть мы же, конечно, за мир во всем мире, но только на наших условиях, но главное, мы побеждаем. И вот про то, что мы не побеждаем, это запрещено говорить, что было запрещено говорить экономисту Крепачу. Ну и самосбывающееся предсказание прозвучало тоже в этом эфире про агентов влияния, которые всюду ходят, видимо, и удаляют эфиры Владимира Соловьева в суверенной Российской Федерации. Вот этот эпизод.
Но они уверены, что мы проиграем. Потому что они уверены, что мы никогда не ответим. Ни Западу, ни им. Мы уверены, что мы... Ну, с такими, как я, они уверены, что они легко разберутся. У них же здесь до сих пор дикое количество агентов влияния.
Получается, разобрались? Если слова правды, которые Соловьев каждый день наскребает у себя изо рта, их пришлось удалять из эфира. Что это за агенты влияния такие? Но на самом деле не только Владимир Соловьев обеспокоился, потому что тоже телеграм-каналы из около сетки Потупчик, ну то есть они из других, возможно, каких-то сеток при фондах у Кремля, вот, например, беспощадный пиарщик. Они вчера попробовали заступиться за этих политологов Чедаева, Уралова. Пришлось через полчаса удалять пост. Ну вот у нас картинка есть. Значит, в нем, ну я не знаю, видимо, им смешно так кажется. У них каждый пост начинается со слов девочки. Вот, ну, девочкам пришлось удалить этот пост, и смеху ради они Азербайджан 12 раз назвали Абубайджаном, ну и, в общем, тому подобный уровень юмора и размаха мысли тоже почему-то агенты влияния какие-то ходят, удаляют. Или, я не знаю, вот беспощадный пиарщик и Владимир Соловьев, они действуют по режиму блока, блока на негатив, да, то есть ты кого-то поливаешь помоями, потом тебе кто-то этот приходит платить деньги, и ты перестаешь это делать. Я не знаю, они из-за опаски это сделали, или все-таки им платежка пришла какая-то от контрагентов из Азербайджана, ну, по крайней мере, это похоже на их методы абсолютно. Да, давайте, наверное, последнюю фразу из этого эфира послушаем. Тоже как Соловьев говорит о странах-партнерах Российской Федерации. Азербайджан по газовым проектам партнер России, еще во многих вещах. Вот как он рассуждает об их независимости, что это какая-то случайность, которая длится какое-то время, но это не так важно, потому что это должно заканчиваться.
Они же до сих пор уверены, что мы не предпримем симметричных мер, мы не ответим. Почему? Они базируются на 30-летнем опыте собственной независимости. Или сколько там лет?
Сколько там лет? Посчитать не может, да, и вообще следует ли это делать, потому что в его, видимо, глазах это вопрос времени. И есть такой брат, который рифмуется с Соловьевым, это Киселев, имя которого прогремело на этой неделе, потому что телеграм-канал ВЧК ОГПУ написал эксклюзив свой, или наковырял его из носа, о том, что Дмитрий Киселев будет лишен эфиров, и вообще его изгоняют. Главная аналитическая программа России еженедельно, которую смотрит сам Владимир Путин, и тут, дескать, все решили его снять. И вот я скажу честно, меня в несколько эфиров позвали эту новость обсуждать, я сказал, что не пойду, потому что это херня.
И тут я такой вечером, Илюша, давай еще тоже методичку вот эту возьмем.
Но мы обсудим личность, раз уж Киселева обсуждают, ну и мы обсудим Киселева. Почему, на мой взгляд, это не может произойти? Ну, во-первых, ВЧК и ОГПУ, видимо, решили посмотреть, как выглядит сейчас программа Киселева. Его нет на месте. Вот по воскресеньям он должен выходить, и вместо него выходит Евгений Попов. Там, где труба пониже, дым пожиже. Ну, короче, это вообще так не смотрится. Ну и ВЧК и ОГПУ. Блин, наверное, Киселева уволили. Но Киселев уже лет 10, наверное, так уходит в отпуск, его подменяет то Скобеева, то Маскевичус, то еще кто-то. Ну вот Евгений Попов. Но это совершенно не то, честно сказать вам. Давайте посмотрим какие-то фрагменты, чтобы вы вспомнили. Я даже никаких факапов больших за последнее время у Киселева не нашел. Ну вот как факап? Он, наконец-то, в своем эфире презентовал Юлию Латынину. Юлия Латынь, ну, там, Арестович уже эфиры не ведет, но вот Киселев зато показывает, может быть, они там встретятся уже в рамках одного стрима какого-то. Вот, например, Киселев рассказывал изменения, почему у Латыни произошло такое изменение взглядов, а потому что она перестала получать гранты от американских фондов.
Сейчас, будучи после закрытия USAID отрезаны от американского финансирования, реальность воспринимается четче.
И у меня ощущение, да, что меня, простите, наёживали грандиозно, и наёживали меня даже не с 2014 года, а раньше. Тезисы, многие тезисы Путина гораздо больше соответствовали действительности. И я вдруг понимаю, что мне врали.
Вдруг понимает, ну, нужно двигаться в сторону «России-1», там не будет ощущения, что наеживают, это будет уверенно.
Давайте разберемся, кто наеживал Латынину, просто пересчитаем этих людей, потому что, ну, как можно вообще, ну, Юлию Леонидовну наеживать?
Да, о чем мы думали? Одна из лучших журналисток России же в свое время, а в это время ее как раз и наеживали. Но дело даже не только в этом, а и в том, что с Киселевым Латынина же солидарны по поводу критики USAID. Да. Вот, она, у нее же один из главных врагов, вот, который она все время, и на который все время съезжает ее стрелочка железнодорожная, вот, это USAID и те, кто значит, на его деньги кормился. Ну, вот, выяснилось, что и сама Латынина, так, ну, в Киселевских, с киселевской точки зрения, тоже в этой когорте.
А тут есть точки для соприкосновения, потому что у Киселева, наверное, тоже есть полное ощущение, что его наеживали, когда на течение 10 лет вел на ОРТ, Первом канале, программу «Окно в Европу», которая делалась на гранты Евросоюза. И как он перестал получать эти гранты, он так и понял, блин, мне, оказывается, так наеживали все время. А если бы не перестал получать, уж не знаю, продолжалось бы это или нет. Ну, иногда, конечно, он говорит в эфирах правду, но ее нужно вычленять из контекста таким образом. Вот, пожалуйста.
Власти взяли за правило беззастенчиво врать.
Вот и так бывает. С другой стороны, мне очень нравится, как у него программа всякий раз начинается. Вот когда российские войска бежали, уходили, как это правильно назвать, по-военному, да, из Херсона в 2022 году, у него программа начиналась со слов «передислоцируемся» на другой берег Днепра. Вот и всякий раз, то есть он что угодно может преподнести как победу. Я думаю, что Путин сам смотрит эту программу. Мы это знаем просто от людей, которые ходили на летучке Громову, и, ну, это заместитель главы администрации президента, который занимается телевидением. И вот Громов сам этим участникам, в том числе Сергею Доренко, говорил, что Путин смотрит одну программу по телевизору. Это программа Дмитрия Киселева. И Дмитрий Киселев так рассказывает о происходящем, что, я думаю, Путину самому очень приятно. Потому что, во-первых, это еще в отличие от Соловьева, это не выглядит как балаган какой-то, то есть это солидно, в пиджаке, вот он интересные слова какие-то использует, не срывается на ругань откровенную. И такое, слушай, честно говоря, приятнее, когда, тем более, дела складываются не то, чтобы хорошо или не всегда хорошо, а Дмитрий Киселев всегда объяснит, что хорошо. Поэтому я не знаю, как его можно менять. Вот, например, как он россиянам объяснял повышение налогов, и это тоже так звучит, он говорит, что это возможность проявить свою солидарность со страной, платить больше налогов.
Бюджет не берется из воздуха. Бюджет военного времени может быть лишь солидарным, когда каждый гражданин воюющей страны имеет возможность внести свой персональный вклад в безопасность.
Вот, это возможность, которую вы реализовали, то, что будете платить больше налогов. Ловите шанс. Кстати, если возможность не платить больше налогов. Нет, такой возможности не существует. Ну, если только там, не уехать, но про предложение уезжать всем, кто против, мы еще обсудим сегодня Эллу Памфилову чуть попозже. Ну и, наконец, тоже, как преподнести то, что как-то СВО идет не по плану, что-то складывается не так. И вот когда реально стоял вопрос о том, что Петербургский экономический форум может быть сорван из-за украинских беспилотников на пятый год, специальная военная операция, которая идет по плану до сих пор. У Киселева вот так программа начиналась, и, ей-богу, это эпично.
Попытка срыва Петербургского экономического форума провалилась. Работайте, братья.
Нужно искать победы в самых просто мельчайших мелочах. И тогда получится. Все будет получаться. Мне нравится, как работаете, братья, это типа на панелях работают. Ну, там дискуссии панельные.
Кто чем работает? Языком тоже братья работают иногда. С талибами, кстати.
Да. Как раз, да. И вот Киселев, работайте, братья, на панелях. Ну, хорошо, хорошо. Может быть, короче говоря, подытожив все это дело, я вот если бы на полимаркете был такой спор, я бы, не знаю, 3000 евро поставил бы на то, что в сентябре Дмитрий Киселев спокойно вернется в эфир. Но надо признать, что телеграм-канал ВЧК у ГПУ поднял себе цитируемость. Нам нашел еще одну тему, чтобы мы ее могли обсудить сегодня. Так что в целом спасибо. Но я думаю, что в сентябре вы просто сможете вспомнить этот прогноз и оценить, насколько этому телеграм-каналу с его именно прогнозами следует доверять, когда они не показывают документы, фотографии или еще что-то такое. Когда не нужно просто полагаться на их большое и честное слово. Ну и, наконец, Элла Памфилова пришла в эфир «Комсомольской правды» и потребовала, чтобы ее не щадили. И вопросы действительно были жесточайшие. Просто с первого вопроса ее начали распинать. Давайте послушаем, как это было.
Вы пришли на прямой эфир, сами этого потребовали, что ключевое. Вопросы никакие не согласовывали, это важно проговорить специально для аудитории. Этот момент я подчеркиваю, двойное подчеркивание. И просили, более того, вас не щадить. Ну, давайте. Слушай, Канье Уэст приезжает в Россию.
Не пощадил. Острый вопрос. Но кстати, я видел там дальше их диалог. Он молодец, на самом деле.
Да, да, да. Нет, нет.
Хороший.
У него были до этого неплохие тоже интервью, надо сказать.
Не то, что Плющев хвалит пропагандистские медиа, но на самом деле, вот на том фоне, что там есть, вопросы у него очень неплохие были. И такие они такие.
Да, да, да. И он дожимает. Не, мы это сейчас тоже все услышим, но как бы тут ирония тоже сработала у него, я думаю. Так что давайте оценим, посмеемся вместе с ним. И на самом деле не щадить решила Элла Памфилова, потому что она сказала, что ей Канье Уэст нравится, а как она знакома с Канье Уэстом? Это по ИИ трекам, в которых Канье Уэст поет на русском. Пожалуйста.
Вы знаете, у меня все мои коллеги, когда я принесла этот ролик и включила вот то, что сделал там искусственный интеллект на песню «Офицеры», потому что песня «Офицеры» одна из моих самых любимейших. Так. Ну как это было сделано талантливо? У меня вот зал просто... Все стояли в слезах, насколько это было талантливо сделано, но он сам по себе очень талантливый человек. И...
Ну, видимо, она так и не поняла, что...
А да, почему мы не послушали песню «Офицеры» в исполнении Канье Уэста? Это же искусственный интеллект, это мы могли как раз смотреть на Ютубе, ну что же вы...
Блин, я послушал его вчера, потому что я до этого не слышал, и там вообще голос Канье Уэста на Канье Уэста даже не похож.
Вот, ну, зато слезу вышибает. Какая разница, похож, блин, не похож, вообще кого колебет.
Ну, главное, что Эллочке нравится. Ну и в конце концов она признается, что на концерт бы его, несмотря ни на что, она с удовольствием бы сходила... Несмотря на то, что, видимо, кроме и треков, там, «Про седую ночь» еще, переделку песни «Ласкового мая», вот кроме этого она больше ничего, видимо, не слышала.
«Газпром-арена» подтвердила выступление Канье Уэста в Питере 10-11 октября.
Я очень рада.
Не отменяю.
Если бы была возможность, сама бы с удовольствием сходила.
Все, Элла Памфилова хочет на концерт Канье Уэста.
Пойдет на концерт Канье Уэста все-таки. Ну и раз мы не послушали... Вы добавить что-то хотите?
У тебя будет там еще кусок, где она, где ее спрашивают насчет своеобразных взглядов Канье Уэста?
Нет, я его не оставил. Я решил... она там пожалеть. Как-то отмахнулась. В общем, не очень интересно это было. Но я из другого эфира, потому что своих слушателей площадки Соловьев Лайв ведущий Сергей Карнаухов решил познакомить с песнями Канье Уэста для того, чтобы посчитать, сколько там произносится «Хайль Гитлер». И он, упрекая Канье Уэста за то, что тот говорит «Хайль Гитлер», сам где-то 20 раз сказал «Хайль Гитлер». Вот, пожалуйста. И Элла Памфилова пускай заодно ознакомится.
А я думаю, вы слышите, да, «Хай Гитлер», он говорит. «Хай Гитлер». Снова «Хай Гитлер». И снова «Хай Гитлер». А у меня вопрос, а в Петербурге «Хай Гитлер» сколько раз будет произнесено?
Я надеюсь, что не меньше, чем в эфире Сергея Карнаухова, потому что вот вместе с Канье Уэстом они на «Майн Кампф» просто наговорили уже на содержание книжки целое. Ну вот, не знаю, Элла Памфилова будет подпевать этой песни или нет, но... В общем, дай бог ей сходить все-таки в VIP-ложу, как бы там ни было. Ну и вернемся к ней, к острым вопросам. Она совершенно уже не стесняется, когда говорит о выборах, что их нужно проводить правильно. А правильно как? Это для того, чтобы президент становился сильнее, для того, чтобы власть становилась сильнее. Потому что есть два варианта проводить выборы. Это допускать партию «Яблоко» и не допускать. Ну и что происходит в одном варианте, что в другом она сейчас сама расскажет.
Выборы, если повернешь одной стороной, это на усиление страны, если нормально. Выборы повернешь с другой стороны, на ее раздербанивание и ослабление. Да, как повернешь.
А это точно работа Центральной избирательной комиссии, поворачивать выборы куда надо? а не просто следить за подсчетом голосов, соблюдать процедуру. Нет, нужно проводить поворачивание, потому что можно же неправильно проголосовать, и тогда власть, она слабнет. А зачем тогда такие выборы, на которых можно выбирать других людей? Да? То есть, если ты подтверждаешь текущих людей или их преемников, это хорошие выборы. Если не подтверждаешь, ну, это уже не очень хорошо, а проблемы-то они вообще вокруг, всюду. Кстати говоря, про партию «Яблоко» она сказала, ну, это решение суда. Что я могу поделать? Там ведущий «Комсомольская правда» не стал ее как-то особенно дожимать. Ну, вот действительно, у нас же суд независимый, он сам принимает решение справедливо, несправедливо, но это уже не Элле Памфиловой разбираться. А с чем ей разбираться? А с тем, что люди, которые выходят на пикеты, например, да? Это же тоже к ослаблению страны, потому что это же не согласовано с администрацией, значит, это на ослабление страны. Пожалуйста.
Ну, сейчас пикеты будут устраивать, там, провокации разного рода, потому что это публика, которая сбежала из страны, да, которую там сейчас, ну, ее подпитывают. Они пытаются доказать, что они могут быть полезны, навредив.
То есть пикеты – это провокация какая-то? А митинг, выходить на улицу, собирать – это провокация всегда какая-то. Если это не идет от администрации, которая тебе назначила какое-то задание, это в любом случае провокация. Спасибо. Ну и вот самый нашумевший ее ответ на вопрос, как вообще людям за границей голосовать. И ее же совет уже как гражданке – никак, не надо им голосовать там.
Хочу, как бы, хоть и бывшему законодателю, но тем не менее, вопрос задать. Вот есть иноагенты, они не лишены активного избирательного права. Вы как считаете, это правильно или нет? Вот такой вопрос.
Я считаю, что уехал из страны, предал страну, пошел вон. О. Вот и все. Это моя позиция.
Это и без статуса можно
это
сделать.
Это моя позиция.
Ну, позиция такая у человека, что поделать. Не нравится, что... Люди уехали из страны, и поэтому... А что поэтому? Кстати говоря, сама Элла Памфилова в 90-е годы, ну, чем она занималась? У нее было такое движение, например, за гражданское достоинство, которое, как я понимаю, жило на иностранные гранты. Может быть, не только на них, но прежде всего на них. И тогда ей казалось, ну вот, она правильно все будет делать. Она выступала против войны в Чечне первой, по крайней мере. Вторую уже нормально все более-менее было. И тогда это все было окей для нее. Сейчас она, получив должность в государстве, когда просто помогает власти саму себя избирать, она борется уже с врагами, которые не так думают, не туда поехали, не там голосуют. Ну и она развивает эту мысль.
Но предатель – это человек со статусом иноагента, вот на скорости 50 ну, секунд, тут, или без. Просто уехавший, и он тоже вон, до свидания.
Я считаю, что у нас у правоохранительных органов, Следственного комитета, у других достаточно возможностей квалификации, чтобы найти всеобъемлющую категорию тем, кого можно лишать в будущем права определять судьбу России, в том числе голосованием.
Ну что ж, замечательно, достойный подход к, как там называлось, гражданскому достоинству, как движение у Эллы Памфиловой когда-то называлось, но она сама в этом эфире даже и рефлексирует, потому что вот она говорит, партия «Яблоко» что-то там возмущается, а все ж просто, надо апелляцию подавать. Она когда-то сама была в оппозиции, ну, лет 5, наверное, это было, во второй половине 90-х годов. И тогда вот она подавала апелляции, и ничего, ее до выборов допускали. Чего же вы, яблоко, не подаете апелляцию? Но и говорит даже крамольную вещь по нашим временам, когда бросается в воспоминания.
Для меня, вот как человека, который сам в свое время, я в какой только оппозиции не была, и чего только со мной
вы
не происходило.
И
я большую часть своей жизни, да, была, и президента была в оппозиции.
Вы оппозиции к Путину были.
Ну, я с ним на одних выборах, я как первая женщина на одних
выборах. Ну, это нельзя назвать прямо оппозицией.
Да, да, но просто я одна из немногих, кто голосовал против его назначения премьером в свое время, да.
Вот так. Жестко. А что же произошло, хочется спросить. И сама А Элла Панфилова отвечает. Ну, там, кстати говоря, у нее забавный эпизод, потому что с ней Путин буквально сразу начал сотрудничать. То есть он пригласил ее на работу координация администрации президента с правозащитниками. И она быстро, да, пошла на работу. И на Северный Кавказ она ездила, занималась защитой прав граждан. Ну, там, правда, прежде всего это относилось к чеченцам, да, ну, может, русским, которые тогда еще оставались там, но это же известное время, когда были скандалы вроде убийства Эльзы Кунгаевой и так далее, и так далее. И сейчас в эфире она пытается вспомнить, а что же она там делала в Чечне? И она говорит, я защищала наших ребят. Вот. Ну, для того, чтобы это не звучало сейчас так, что защищала права населения на той территории, где идет война, которая проводится Российской Федерацией. Он говорит, да, защищала наших ребят. С другой стороны, ну, чеченцы наши же ребята. Ну, в этом смысле все логично. И сама она говорит, вот Путин ее пригласил на работу, и тогда с ней произошла вот эта метаморфоза. Элла Памфилова поумнела.
Элла Памфилова против Путина.
Звучит. Не, ну это было, это, то есть, несмотря на это, вот он не злопамятный человек, да.
И... Подружились, короче. Значит, да, надо, ну... критиковать Путина, но не все критики Путина становятся главами Центра избиркома. Странное какое-то, да? Видите, согласитесь при этом.
Ну, вы знаете, люди умнеют со временем. Я думаю, что многие его поддерживают.
То есть все-таки поумнели вы в данном случае, а не Владимир Путин, что... который вас поставил главой Центра
избиркома. Конечно, я себе говорю.
Ну, как поумнела Элла Памфилова, выводы можете сделать сами. А я на этом с вами попрощаюсь, наверное.
Спасибо большое. Спасибо, Илья.
Спасибо, Илья.
Спасибо, Илья.
Спасибо. Счастливо.
Ну что, дорогие друзья, обрати внимание на карту на пару секунд буквально, что у нас там происходило. Сегодня мы тоже не напоминали ни разу, и вот результат, меньше 1000 зрителей у нас
отметили. Ладно, есть кто-нибудь из Кемерово? Я же кемеровский.
Человек из Кемерово?
Да.
Придет и тихо поправит, и молча поправит все?
Ну, надеюсь, по крайней мере.
Ну, да, вот.
Не уверен, что молча, ты знаешь.
Да, здесь трудновато. Нет, Кемерово, наоборот, повосточнее. То есть поправее.
Ну, там должен быть крупная точка Новосибирск, я думаю.
Вот, и вот
рядом,
она, Новосибирск.
И рядом с Новосибирском, рядом, чуть южнее и восточнее.
Вот, видимо, да. Вот она, Кемерово. Да. Один человек.
Ну, привет человеку из Кемерово. Спасибо,
это что вам смотрите. Спасибо большое всем, кто нас смотрит в самых разных точках. Сегодня приходите на «Обсудим» в 19 часов. Там будет вас ждать Фарида Курбангалеева. Мы с Кириллом с вами встретимся завтра в 9 утра. Приходите. Надеюсь, будет интересно, как обычно. Счастливо. Пока.
Счастливо. Пока.